Так группа все равно постоянных нет, соответственно.
Ну, какой-то заключок есть вообще? Нет? Друг друга еще не знаете до конца?
Нет.
До конца, это хотя бы новый.
Хотя бы для начала. Да, я не вернусь на всех. Ну, хотя бы в таком виде. Временный журнал. Сегодня есть 4 человека по списку. Бобой. Самуни. Голоплопова. И Стасенко. Да? Так, остальные подобные журналы есть?
Я
думаю, ну, у нас должен быть какой-то все-таки учет. Сегодня у нас 12. Началось действие, так сказать, вам пример на перспективу, на будущее. Вот у нас с вами начинается курс правоведения для неюристов. Достаточно интересное явление для меня, как юриста, ну и я бы даже, наверное, сказал, что почетное в какой-то степени, потому что... Потому что у меня появляется... некий такой шансик маленький дать людям, которые будут о юристах иметь представление со стороны, не изнутри, а со стороны. Так вот, дать вам возможность, дать вам какой-то шанс, ну, чуть-чуть лучше узнать, а кто такие юристы, с чем их едят и за что их едят. И вот это действие когда-то мне, это давно было еще в 80-е годы, когда-то мне продемонстрировал подобное отношение к своим профессиональным функциям один старый юрист Министерства здравоохранения Молдавской ССР. Еще выехали мы с ним на проверку в одну из районных больниц. Я тогда в прокуратуре МССР работал, он был юристом Министерства здравоохранения Молдовы. Или МССР. Так вот, он, выступая перед медиками, я там со своей прокурорской точки зрения рассказывал что-то, а он, как старый опытный юрист, говорит: историю болезни, уважаемые товарищи врачи, вы пишете не для больного и не для себя. Вы ее пишете, и на меня показал, для прокурора. Потому что потом вас за то, как вы там заполнили или не заполнили эту историю болезни, вас потом будут, так сказать, под микроскопом изучать и в случае чего будут привлекать к ответственности. Это к чему? Что преподаватель, начиная и ведя весь, так сказать, свой курс, должен тоже вести некий учет и вовремя это делать. Потому что сегодня не сделал это, через неделю это все уже наслоилось и забылось и убежало. И вам привыкайте просто на себя, не как юристы, а просто как люди, которые свою работу каким-то образом учитывают, и свою работу смогут потом показать другим. Привыкайте к этому документированию своих действий. Это полезно. Может быть, в творческом процессе это не настолько полезно, но поскольку вы и историки, и социологи, то как раз для историков это вообще святое дело, документ. Работа с документами, работа с архивами, это, ну, в первую очередь, так же, как и для юристов, в принципе. Для социологов, я так думаю, что, ну, если вы хотите адекватных результатов, достоверных результатов, не вымышленных, то вам желательно опираться на точную какую-то информацию. А точная информация начинается с организации вашей работы. с того, как вы, насколько репрезентативную выборку это делаете, насколько это те субъекты, опрашиваемые или изучаемые вами, которые и должны были быть предметом исследования. Ну, для политологов, я думаю, что тоже не вредно в своих рассуждениях, в своих аналитических каких-то работах, которые будут публиковаться для общественного мнения, для формирования этого общественного мнения, для его корректирования, тоже опираться все-таки не на, как это там выражение, какое-то звездочки там, или в угол на нас, на предмет посмотреть, да, а на документ. Если есть документ, вот тогда бери этот документ и на нем изощряйся как хочешь. Вот то, что там написано, вот это анализируй, но вправо-влево от текста отходить не надо. Потому что найдутся точно такие же, как и вы, фантасты, которые вас на этом деле ущучат, извините за термин такой, и будут вас принародно, так сказать, бить. Ну, это по поводу учета, по поводу предмета. Сейчас мы с вами попытаемся поговорить. Значит, просьба на следующее занятие, значит, тоже, чтобы были и от двух других групп тоже такие же журналы. Да,
Саша? У меня вопрос. Стихов Бориса Бакалавра отличается количество часов на предыдущем годе обучения?
Не скажу вам на этот вопрос, не отвечу ничего, потому что я в данный момент вот не с юристами встречаюсь впервые. Для меня это, я уже сказал, что несколько тоже в какой-то степени почетно.
А будет зачет или экзамен?
По-моему, зачет предполагается.
А если я отдавала уже зачет? Я просто жизнь не придумала зачет. На очередь.
А сейчас на историка. Я думаю, что это надо будет все-таки уточнить в учебной части. Если уже стоит зачет, то я думаю, может быть, он перенесен, но это, кстати, последующий курс. У вас другая зачетка, видимо, теперь есть.
Или как? Заочки и незаочки.
Да, то есть две разные зачетки. Если вам зачтут, ради бога. Но если вы уже сдавали, то вы уже все знаете, о чем переживать. Вы будете образцом для остальных тогда, наверное. Так, Браила. Кто? Берман.
Это я.
Корженко.
Я.
Стрельникова.
Толь.
А? Попель. Коваленко. Больше. У вас еще вообще ничего не было написано, да?
Ну, практически.
Да.
Здравствуйте.
Да. Большинство юристов специализируется в какой-то конкретной отрасли. И, например, если человек работает с дипломом юриста, работает следователем, то дай ему поручение заниматься подготовкой какого-то нормативного акта, то он лучше застрелится и повесится, но не напишет его. Точно так же, как и тот, который занимается подготовками нормативных актов в каком-либо ведомстве, он не сможет расследовать уголовного дела. Не сможет рассмотреть это дело в суде, Это совершенно разные направления работы. Каждый привыкает или обучается чему-то, каждый набирает какие-то навыки, каждый в этих навыках становится постепенно специалистом сначала такого маленького размера, потом все больше, 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 потом становится асом. Ну, когда становится асом, тогда он может уже и на что-то другие какие-то отрасли права обращать внимание в большей степени, чем раньше. То есть сначала надо стать хотя бы в чем-то узком хорошим специалистом. Если у тебя там получилось, ты сможешь освоить еще что-то. Ну, это так вот у юристов. Как у вас, я затрудняюсь сказать. Ну, мне так представляется, что, наверное, это общее такое положение для различных профессий. С чего-то одного надо начинать. Если слишком широко захватываешь сразу, то сложно. Ну вот если человек уже второе образование готов получать, вы не первая, у меня были такие студентки, училась в университете на экономическом, а в Московской академии на юридическом. Одновременно, так сказать, успевала и там, нормально, девушка, по крайней мере, училась хорошо. Как она теперь, я не знаю, но это было давно. Молодцы. Тут вопрос в чем? Давно, когда-то лет еще 10 назад, я высказался однажды на предмет того, что у нас процесс получения юридического образования в нашей республике несколько утрирован. Он превратился в нечто другое. И на сегодняшний день вот у нас по Тирасполю только. На тот момент было 7, сейчас не знаю, то ли может быть 6, то ли 8 вузов, выдающих дипломы о высшем юридическом образовании. В то время, когда в Советском Союзе было 4 юридических института, ну и в каждом университете почти были юрфаки. Но юрфаки это были менее, так сказать, качественного уровня, там делали специалистов, Не хочу сказать чего-либо плохого, просто почему так? Потому что в юридических институтах были сосредоточены прежде всего профессорско-преподавательские кадры, лучшие, всего 4 на весь Советский Союз, Москва, Харьков, Свердловск, Саратов. И были мощнейшие библиотеки. Библиотеки, в которых нам удалось прикоснуться к этим фондам библиотечным, где была литература и 19 века, не только 20 века, 19 века, которая накапливалась там еще с тех времен. А для юриста библиотека, сейчас при наличии интернета это для вас может быть непонятно, но для юристов тогда, когда не было интернета, возможность прикоснуться вот к этим книжкам, к тем журналам, которые выходили и которые подшивались, все были, так сказать, собраны, сосредоточены, и каждый студент имел возможность прийти, взять журнал за такой-то год, такой-то журнал, и там почитать нужную ему статью. Тогда, при отсутствии, подчеркиваю, интернета, вам сложно это разуметь теперь, для нас это было волшебное место, потому что в учебнике не все увидишь, преподаватель на лекции тоже не все успеет дать, а основная была основной метод студентов, обучения студентов, это именно работа в библиотеках. Почему юридическое образование наряду с медицинским образованием в те еще времена на Западе считалось самым дорогим? Ну, медицинское, понятно, там много очень, так сказать, препаратов различных, приборов различных, но юридическое считалось тоже самым дорогим. В той же Великобритании, США и сегодня тоже. Что еще по поводу юристов? Тоже вот запомнилось мне буквально с первой, наверное, лекции, вводной еще, когда я только поступил, был у нас профессор Бару Михаил Иосифович, который еще довоенный профессор, до Великой Отечественной войны он стал профессором. То есть уже такой убеленный сединами, ветеран, привели к нам молодым студентам его, показать как динозавра какого-то. И из всей его речи мне запомнилось одно. Он сказал, юрист не может знать все и не обязан. Но он обязан знать, где найти информацию по тому вопросу, который его интересует. Где, в какой книжке, на какой страничке, где эта книжка лежит, в какой библиотеке, в каком городе. Потом на практике мне пришлось уже в 80-е годы искать постановление Совнаркома СССР 1929 года об отпусках. Казалось бы, какая ерунда, но...
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А у меня здесь пара должна быть.
По расписанию у меня здесь
тоже
пара.
У меня тоже.
И у меня написано, мне ключик дали.
Ну, тогда искать.
Ребята были, здесь было четверо, и пошли куда-то дальше. Ну, я их выстрелю.
Хорошо.
Извините. Была конкретная жалоба конкретного человека, который работал на одном из предприятий, и у него возникло намерение разделить свой отпуск на две части. А руководитель предприятия отказал ему в вот этом разделении отпуска, мотивируя тем, что работать надо, нечего гулять. Вот отгуляешь свой отпуск, а потом выходи и не прерывайся. Но тот человек где-то что-то когда-то читал и добивался правды. И вот в прокуратуру республики пришла жалоба, что его наказали, привлекли его к дисциплинарной ответственности, необоснованно, по его мнению, потому что он всего лишь ничего плохого не хотел, а хотел разделить свой отпуск. Это был уже, были 80-е годы, я не помню какой конкретно, по-моему, до перестройки еще. Да, наверное, где-то 83-84. К тому времени, по постановлению ЦИК и СНК СССР 1929 года, все благополучно забыли. В каких-либо учебниках об этом механизме и об этой возможности в советское время уже не принято было писать, потому что была, так сказать, необходимость борьбы за трудовую дисциплину, а если это был 84-й год, это уже как раз андроповский, так сказать, период. И вы, как историки, политологи, может быть, вспомните о том, что в андроповский период начиналась именно борьба за дисциплину, борьба с нарушениями дисциплины. И ну, действительно были так называемые, можно теперь назвать их облавами, в магазинах, в кинотеатрах, кто в рабочее время, почему ходит не туда, куда надо, почему они на рабочем месте. Вот дружинники с милиционерами стояли возле кинотеатра и фиксировали. Особенно если кинотеатр возле какого-то учреждения. А сколько тут сотрудников нашего учреждения выходит с фильма в рабочее время? Так вот, пришлось тогда искать. Во всем Кишиневе обошел все библиотеки, пока в одной из библиотек, причем не в центральной, не помню сейчас уже даже в какой, нашел таки вот этот сборничек, вот это постановление ЦИК и СНК 1929 года. Тогда не было единой систематизированной такой электронной базы данных, естественно, компьютеры были тогда размером с вот эту аудиторию. Один стоял такой неподалеку от нашей конторы. Не имели мы тех возможностей. Но это вот о том, что юрист обязан знать, где найти, и какие удалось найти. Еще в качестве примера того, своего рода казусов, что ли, может. Я думаю, что я вам по ходу буду какие-то казусы из практики эти рассказывать. Может быть, они в какой-то степени помогут вам, ну, так сказать, живее воспринять тему.
Что с отпуском?
С отпуском? Значит, в том постановлении ЦИК и СНК было написано, что работник имеет право делить отпуск, но не более, вернее, должны быть эти части, не менее продолжительность была установлена. Сейчас не помню, то ли 5, то ли 7 дней. То есть такое дробление было возможно. Потом от этого в советском трудовом праве ушли, но уже в постсоветском трудовом праве вернулись к этому, и на сегодняшний день это теперь практикуется. Я сам только в этом году впервые полностью отпуск, я так всегда дробил. Мне казалось так правильнее и так мне комфортнее. Я знал, что у меня есть в запасе там 5 дней, дух, куда-то что-то потребуется. Я лучше пускай я их подарю государству, но не буду потом ходить и клянчить, дайте мне дух какой-нибудь. Ты лучше на законных основаниях воспользуюсь тем, что у меня есть, чтобы не быть попрошайкой. Значит, тема нашей сегодняшней лекции «Основные понятия о праве и правовых явлениях».
А может быть, только о Конституции?
Сколько всего часов отведено, да?
Да.
У меня есть, ну, в компьютере я не распечатывал, сколько там. По-моему, написано, что 116, по-моему, но может быть меньше. Я не обратил сильно большого внимания. Я вам об этом скажу чуть-чуть позже потом. Вас интересует, сколько на первом и на втором курсе?
Не, вообще, а большого нет.
Нет, я думаю, что мы должны будем за этот семестр завершить и на зимней сессии попрощаться. Поэтому количество конкретное часов не готов сейчас сказать, потому что мне его скинули по электронике, но я не распечатал. Основные понятия о праве и правовых явлениях. Ну, для того, чтобы говорить о правоведении, естественно, надо центральное звено правоведения обозначить, что оно такое и с чем его воспринимать. Естественно, центральным звеном правоведения является право. Что такое право? Чаще всего какие-либо представления людей о праве связаны с его определением в субъективном смысле. Право – это нечто, принадлежащее конкретному лицу, конкретному индивиду, чем он может свободно распорядиться под защитой государства без чьего-либо вмешательства. То есть вот такое вроде понимание права, существующее, ну, на таком бытовом уровне. У меня есть право на отдых, да? Вот я хочу его реализовать. Мое право на отдых для меня отдай и все. Когда-то было еще такое право на труд. Право на труд, на отдых, это у меня оно и записано, право на труд. Но если раньше право на труд было конституционным правом, было написано, что каждый имеет право на труд, в Конституции было записано в советские времена. Теперь такой фразы вы не найдете в Конституциях. Теперь там написано по-другому. Труд свободен. Точка. Иди, иди себе трудись. Если найдешь рабочее место, где тебе будут за это еще и платить. Это разница между тем социалистическим строем и строем, так сказать, свободно-рыночным, или либеральным, или его по-разному могут называть. Но вот если действительно раньше было такое основополагающее право на труд, корреспондирующее еще и обязанности трудиться, и корреспондирующее еще ответственности за уклонение от труда, и уголовная ответственность за тунеядство присутствовала в уголовных кодексах, то теперь труд свободен. Хочешь трудись, не хочешь не трудись. Но как ты при этом будешь жить, как ты будешь обеспечивать свой завтрашний день, завтрашний, следующий год, это уже твои, так сказать, собственные возможности. Профессиональное понимание права юристами-практиками обыкновенно базируется на определении права в качестве совокупности правил поведения, то есть право в объективном смысле, исходящих от государства или поддерживаемых им в качестве масштаба либо средства решения юридических дел. То есть это механизм. Для практикующих юристов право – это механизм, это его инструмент рабочий, это то, чем он себе зарабатывает на бутерброд с маслом или с салом, неважно с чем. Но способ зарабатывания средств к существованию у юриста – это право. И именно право, как тот самый механизм, где есть и норма, что-то провозглашающее, декларирующее, и норма, устанавливающая некую ответственность за исполнение либо неисполнение. И норма, устанавливающая некий порядок, процесс реализации этого права. То есть, причем, вот если, ну, дальше мы будем говорить с вами про различные правовые системы или правовые семьи. Так вот, если для романо-германской правовой системы которой близка и российская, и наша приднестровская, важна прежде всего материальная норма права, то для англосаксонской правовой семьи или системы там уже гораздо более важное значение приобретает именно процессуальная норма права. Для нас, представителей романо-германской, ну как-то немножечко странно воспринимать, что некое дело, некий спор был решен, выигран либо проигран, неважно какую сторону, но решен не на основе норм материального права, не по, так сказать, нашему пониманию справедливости, а на основе того, что представитель той либо другой стороны не в том порядке жалобу написал, не там разместил обращение к какому-то лицу, не в тот срок или не совсем в тот адрес направил эту бумажку. И все, в англосаксонской системе права процессуальные нормы превалируют над материальными. В результате те юристы на другое обращают внимание, чем у нас. А дальневосточная правовая семья, там вообще свои особенности. Вот если сравнивать понимание, ну, я думаю, что для политологов и социологов, и историков тоже, наверное, не безинтересно будет различие в отношении различных обществ, различных народов к такому институту, как суд. Или как судебное судопроизводство, или судебная защита права. Если для романо-германской и англосаксонской системы права судопроизводство является основным институтом, где можно действительно добиться справедливости, хотя бы в идеале, хотя бы в теории, но это то, к чему стремятся. Вот если где-то что-то неправильно кажется, идите все в суд. Суд не дурак, суд разберется, такое еще выражение. То в дальневосточной правовой семье, то есть японцы, китайцы, корейцы, они воспринимают обращение в суд как некое явление, позорящее обращающегося. Для них обратиться в суд значит, что ты признался, что ты недостойный член этого общества. Для нас это дико, может быть, даже слушать. Вот такую оценку обращения в суд. Почему так? Потому что различные конфессиональные корни у правосознания европейского и правосознания дальневосточного. Здесь, где христианство, неважно, католики либо православные, здесь все-таки в большей степени опора на некий внешний инструмент регулирования правоотношений. Здесь обращаются к внешнему какому-то арбитру в нашей конфессии или в наших конфессиях. А у тех, которые исповедуют конфуцианство, у них по-другому их религия учит. Там каждый человек сам должен быть творцом всего, что вокруг него происходит. Каждый человек сам должен находить механизмы урегулирования каких-то сложностей, возникающих у него, с другими. И, наверное, слышали выражение, что если долго сидеть у реки, то мимо проплывет труп твоего врага. Это вот образец из их отношения к конфликтам. Не надо ходить в суд, он все равно когда-то проплывет. Но они всегда во всех, при заключении любых договоров, любых сделок, при оформлении любых соглашений о намерениях, то есть когда вы вступаете или мы вступаем с ними в какие-то попытки правоотношений, они всегда ведут себя исключительно вежливо, улыбчиво и доброжелательно. Никогда не услышите от них каких-то резких или дерзких высказываний. Это недопустимо по их этикету, недопустимо, исходя из их морально-нравственных восприятий жизни. Так их воспитывали веками, и у них это есть. У них это никогда никуда не денется, потому что то, что было впитано в национальную культуру на протяжении столетий, это дорогого стоит. Но ежели дойдет до разрешения и до возникновения некого конфликта, они предпримут все меры для того, чтобы без суда со всем этим разобраться. Поэтому, вступая с ними в правоотношения, будьте, пожалуйста, внимательны, точны в формулировках. Сначала те формулировки, которые изначально записываются, а потом, когда вот уже вы их исполнять начинаете, тоже они должны быть соблюдены полностью. Так, муха явно не китайская. У нее другая морально-этическая основа.
Обратимся в суд.
Да. Доктринальное научное понимание права требует синтетического, то есть интегративного определения. И у вас как, принято записывать что-то, да? Давайте запишем определение. Право тире – это совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости. Регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом. Еще раз для контроля зачитываю. Право – это совокупность признаваемых в данном обществе и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с другом. Ну, вот из этой формулировки исходя, можно попытаться сделать выводы, даже не глубоко вникая в юриспруденцию, о том, что это достаточно сложная и давно формируемая система различных механизмов, различных институтов, где много, так сказать, взаимоувязок, много различных сдержек, противовесов, много механизмов, о которых надо знать для того, чтобы добиться их включения. Очень много в праве, очень много механизмов спящих, так называемых, нормы спящих существуют, есть такое понятие. Вот есть и спящие механизмы. Они когда-то были сформулированы, когда-то заложены в законодательство, и до определенного момента про них, может быть, и 10, и 20 лет никто не вспоминает. Может быть, и 50 лет никто не вспомнит. А потом оно когда-то выстрелит. И когда-то возникнет необходимость что-то делать. Хорошо, когда такая норма спящая там покоится, когда она есть. Но случится ситуация, когда надо принимать некое решение в отношении некоего, условно говоря, лица. А это лицо изначально считалось, ну как это можно себе представить, что оно будет с каким-то грешком или душком. Святость определенная, так сказать, придавалась обществу на определенном этапе. Но этапы меняются, общество меняется, меняются различные условия жизни в этом обществе. И это лицо, кажется, тоже в конце концов в ситуации, когда необходимо некий общественный контроль в отношении него произвести. И желательно, чтобы этот общественный контроль производился на правовой основе. Потому что если наше общество на сегодняшний день таково, что нам только дай с нашим менталитетом возможность отступать от норм права. Только одному какому-то фигуранту дай возможность бесправно поступить. Сразу же выстроится очередь 150 субъектов, на следующий день она в геометрической прогрессии будет расти, которые захотят, я тоже хочу без права, я просто вот так не хочется. Поэтому право – это механизм, сдерживающий общество от каких-то лихих кавалерийских атак на ту либо иную проблему, от каких-то фантастических прожектов решения той либо иной проблематики. Появляется иногда желание, давайте мы сейчас вот тут всех построим и дадим какую-то команду. Таких желаний возникает каждый год по несколько штук. Особенно, когда проблема какая-то связана с тем, что денег в бюджете, как всегда, а желающих их получить всегда все больше и больше, а источников поступления в бюджет все меньше и меньше. Вот хочется угодить и тем, и другим, и третьим, и 25-м, и 47-м. Как угодить? Где взять деньги? И начинает думать тот, к кому обращается, как бы это сделать. Ну, хорошо, когда у него есть механизмы правового решения этого вопроса и где-то какие-то переброски денежных средств с одной статьи расхода бюджета на другую статью расхода оформляются законодательным образом. А если у него нет такого механизма, а очень хочется, он запускает, условно говоря, руку, так сказать, не в тот карман, берет оттуда денежку и отдает кому-то другому. Ну, может быть, первые там неделя, две, месяц или даже год это все пройдет нормально. Дальше возникает необходимость проведения счетной палаты некой ревизии или несчетной палаты какими-то другими ревизорами. Выявляется, что оказывается человек натворил. Он потом может сколько угодно рассказывать о том, что он делал это в благих целях. Он может сколько угодно рассказывать, что вот была такая очень благородная задача. Но извините, если есть норма, которая говорит о том, что брать отсюда деньги без таких-то условий нельзя, то какими бы ни были задачи, ни один президент тебя потом не отмажет, извините за выражение, если ты поступил кривовато. Вот у нас была в свое время задача, поставленная Игорем Николаевичем, когда я был министром юстиции, и первые буквально месяцы поставил мне задачу в течение года сделать в Приднестровье женское ЛТП, учебно-трудовой профилактику. Почему женское? Потому что мужское есть, сохранилось, а женское в свое время в Молдавии было только одно, в Львовском районе, поселок Руска. Вот там они розы собирали и варенье розовое варили, и нормально, в принципе, варенье хорошее получалось. Ну и проблема в чем? Проблема в женском алкоголизме, который страшнее мужского. Если папа пьет в семье, ну, папу можно выгнать, папу можно, в конце концов, посадить за какие-то действия, которые он попутно совершает, найдут за что. Дети. Остаются дети. И если мама при этом трезвый образ жизни ведет, все нормально. Мама на себе вытащит этих детей, вырастет и будет все в порядке. Но если мама пьет в семье, хорошо, когда папа при этом трезвый, а когда не оба. Куда детей? Что с детьми этими делать?
Детдом.
Детдом. В России вон как раз по-другому, да и не только в России, и на Западе, стремятся ликвидировать детские дома и всех детей, которые там находятся, раздать по приемным семьям. Такова политика на сегодняшний день, потому что детдом...
Не лучший вариант, конечно.
Да, я вырос рядом с детдомом, у нас буквально за забором был детский дом в моем детстве. Я видел, как они там растут. Знаешь, что это такое, там у нас была школа-интернат рядом, так что насмотрелся. Так вот, если женщина впадает в это болезненное состояние алкоголизма, то ее необходимо как-то уберечь от совершения ее действий, за которые потом можно вступить в уголовную ответственность. А у нас как раз совпала тогда ситуация, когда президент эту задачу ставил, в Рыбнице дочь зарезала свою мать в связи с тем, что она попросила у матери 10 рублей на выпивку, а мама ей отказала. И дочь эту маму зарезала мужикам. Вот если бы все знали, участковый знал, там вся общественность знала, все село знало, что это дочь алкоголичка. Если бы ее вовремя изъяли из оттуда и поместили хотя бы в ЛТП на годик, на два, то мама бы осталась жива. Я не говорю, что в обязательном порядке это лечение приносит положительный эффект. Но это период нахождения алкоголика в ЛТП дает возможность семье от него отдохнуть без награждения его судимостью и без совершения им чего-то страшного. А чаще всего именно вот такие лица совершают в бессознательном на тот момент положении, состоянии, совершают тяжкие преступления. Чаще всего это как раз убийство. Это те же грабежи, когда надо выпить, а денег нет. Ну где взять? Ну вот пошли туда-то, туда-то. Или кражи. Сегодня читал приговор, один там собрались в одном из сел Григорьевского района, собрались четверо у одного на квартире, у них было сначала с собой, но потом, как всегда, не хватило. Потом предложили, давайте что-нибудь продадим, чтобы пойти купить. Пришла жена одного из них, заработала в тот день 50 рублей, они ее убеждали, она не согласилась, избили, забрали эти 50 рублей. Но этого эпизода было мало. Эти 50 рублей когда пропили, вспомнили, что есть бабушка еще в селе недалеко одна живет, а у нее подвал, а в подвале закатки с разными закусками и вино, и замок плохой. Пошли вчетвером с мешками, и мешками вынесли все, что можно. Бабушка, а я спряталась и в окошко смотрела, но боялась подать вид, что я их вижу, потому что придут же убьют. Нормальные вроде хорошие люди все, когда трезвые. Все работающие даже оказались. Обычно преступления совершаются чаще не работающими. А тут все работающие. Но под этим делом героизм сыграл. Бабушке все закатки, которые она на зиму себе накопила, у нее никого больше нет, некому помочь. Все забрали. Тут же все это закусили, съели, возрадовались. Вот лечебно-трудовой профилактории была поставлена задача нам построить, и президентом был обещан 1 000 000 рублей на это дело, что мы должны за год построить. Через 2 месяца он спросил, ну ты начал строить? Я говорю, да мне еще денег никто не выделил. Как деньги? Ты начинай. Хорошо, начинаю. Вопрос, вот как выполнить поручение и при этом не заработать себе на уголовное дело?
Никак.
Давай
деньги, президент, и будет тебе профилактория, ну, профилактория. Не даешь деньги.
А?
Нет,
тоже
имеет
какой-то там резерв.
Какой?
Денежный
какой. Там бюджет дефицитный у
нас.
В нормальных, так сказать, финансовых системах, возможно, да. Но у нас, к сожалению, максимум, что выделялось, это только на заработную плату. А так даже на бензин не давали того, что по нормам положено. Бумагу сотрудники приносят из дому. Я сам из дому принесу бумагу неоднократно, чтобы распечатывать документы. Поэтому резерва никакого. Но мы...
На данный момент в Министерстве юстиции, как я слышал, там кража бензина до сих пор происходит.
Возможно. Вы имеете в виду
спецназ? Да.
Возможно. Не читал тоже на форуме такое... Не знаю, не берусь говорить о том, что там происходит на данный момент, но мы тогда как раз вот по системе исполнения наказаний, поскольку в той системе надо было заниматься строительством этого объекта, посмотрели, где какие резервы стройматериала есть, где есть трубы, где есть камни, где есть котелец, где есть песок, нашли кое-какие резервы, не денежные, а стройматериалы. Где-то эти стройматериалы напрямую пригодились, что-то пришлось поменять с кем-то. Таким образом, до конца года начали строительство, но миллиона того мы так и ни копейки не получили до конца года. Второй год пришел, за второй год мы получили из того миллиона тоже 0 копеек. Но стройку продолжали.
А чем же
третий год? Третий год рабочим. Это как раз рабочие те, которые бывают наказания. То есть они сами внутри забора, внутри этого периметра, сами себе построили забор и сами там себя охраняют.
Хотя бы кушать.
У них предусмотрено определенное количество времени их занять на общественных началах. То есть каждый служитель их кормят бесплатно, естественно.
А наличка им все равно не надо.
Купают их бесплатно, постельные принадлежности им выдают, охраняют их тоже без оплаты с их стороны. В результате удалось почти закончить объект, когда наконец при очередном моем обращении к президенту, что Игорь Николаевич, где же деньги взять? Он говорит, а ты бери Малаканову, тогдашний министр финансов, отвези ее, пусть она там будет первая дама. Вот. И снял трубку и позвонил ей. Ирина, ты хочешь быть первой в женском ЛДП? Нет. Он такая, отдай Степанову то, что положено. Вот тогда мы наконец получили, буквально перед уже сдачей объекта, и успели сделать объект. Причем объект получился таким, что когда к нам сюда приехала высшие из посещавших ПМР должностных лиц международного уровня. Это Верховный комиссар ООН по правам человека. По должности она заместитель генерального секретаря ООН. Ну и мне поручили ее сопроводить сначала в колонию, в двойку, потом, когда там она пообщалась с кем хотела. Время у нас было еще до встречи с президентом, она должна была туда подать. Я вот ей предложил поехать в Карагаш, это женское ЛТП. Она приехала туда, посмотрела. Ну, скажу, что на выходе она стояла прослезившаяся. Там она, ну, там у нас еще было мало этих алкоголиц, где-то человек 8. И их всех перед ней построили. Она такая черненькая совсем, ну не до конца, она индуска, смесь с Южной Африкой, она родилась в Южной Африканской Республике, а вот индуса живет в Нью-Йорке, ну загорать ей не надо. И вот она решила с ними со всеми поздороваться. Стоят эти наши синие алкоголицы, которых только-только привели в чувство, они буквально первую неделю туда заехали. Еще не до конца протрезвевшие.
Отходняк.
Вот. И она протянула руку поздороваться. Я смотрел на выражение, стоял у нее за спиной, смотрел на выражение лица нашей первой этой дамы. У нее столько буря эмоций на лице пронеслась. Это вот, если бы я был театральным каким-то деятелем, это вот надо спектакль было бы ставить, и вот ее, такую вот актрису туда запускать. Это сначала ужас какой-то, потом гордость, потом смятение, в общем, туда-сюда ее дергало, подать руку или не подать этой приезжей Верховному комиссару ООН по правам человека. Потом она все-таки подала руку, потом смотрю другие, которые следом тоже, ну уже меньше, побыстрее, последние уже все нормально. А последняя оказалась вообще россиянка, она из Башкирии приехала сюда к нам в Парканы попить вина 3 года назад в неделю. И ей так понравилось, там у нее квартира, там у нее семья есть, но ей не захотелось возвращаться. И вот здесь. И вот когда это Верховный комиссар ООН по правам человека прошла по помещениям, посмотрела, что мы для них смогли сделать, насколько там идеальная чистота, ну, сколько стоило это нервов и как это было без денег делать, это, извините, это отдельная песня. Но сделать там душевые.
Задачу выполнили.
Так не только выполнили, еще и классно выполнили. Так вот она выразилась так, что говорит, даже в более экономически сильных странах так к бедным женщинам не относятся, как в Приднестровье. Она это сказала сначала мне там, на территории этого ЛТП, потом на встрече с президентом, потом на следующий день в Кишиневе. Вот эту фразу я отследил в текстах ее выступлений, 3 раза прозвучало. Поэтому есть чем похвастаться, в том смысле, что без денег, но удалось что-то сделать.
Ну такой у нас менталитет, мы всегда
да,
сначала попало лепим
да.
пули.
Ну, По крайней мере, там есть им работа, там есть нормальное питание, там есть уют определенный, медицинское обслуживание есть. Завели на кухню, кстати, эту нашу гостью показали, завели ее в комнату свиданий. Она даже первая оказалась там в комнате свиданий, положен санузел. И вот ей потребовалось ей сходить по малым нуждам. Она была первой посетительницей этого места. Извините за такой натурализм, но для нас это тоже было. Выдержит, не выдержит. Подумала, не дай бог, сейчас оно сломается. А? Вот это был бы позор. Только сделали, буквально позавчера закончили. И тут она приехала и попробовала. Нормально, все стоит, все держится.
А на двойке ей понравилось?
Ну, на двойку она не ходила по всей двойке. Она была только в ПКТ, ШИЗО ПКТ, там общалась с конкретными лицами. Там не было того восторга у нее. А вот здесь она вышла, так сказать, в слезокапном состоянии. Ну, по крайней мере, что мы могли сделать, мы сделали. И говорить о том, что у нас тут нарушаются права вот этой категории людей, никак не приходится. Более того, ну, опять же, чтобы наши здесь присутствующие дамы не поняли, что это, так сказать, ну, какое-то плохое в отношении них. Я скажу, что у нас женская колония, вообще самая классная колония, наверное, на всем пространстве СНГ. У нас единственная колония, где не хватает рабочих рук. Обычно, вот на двойке, в единице, в длинном, там бездельничают мужики сидят, и ничем их занять невозможно. Дурака валяют, дали ему срок, он этот срок просто лежит на кровати, да и все. В тюрьме даже то же самое. А в женской колонии регулярно не хватает рабочих рук, но при этом некоторые из них зарабатывают, имеют возможность заработать, те, которые действительно хорошо работают, на уровне министра, извините. Такие зарплаты.
Вы имеете в виду внутри?
Да.
Я знаю, что у них там есть работа. У меня соседка недавно освободилась от этого. Она говорит, что потом она работала так, и зарплата у нее была.
Да. Там, во-первых, они с Баре работают.
Баре, да.
Сборщик Верховый называется. Мы смогли, во-первых, нормальные взаимоотношения с Баре наладить таким образом, что даже когда в Бендерах в Баре основное производство своих вынужденных было людей отпускать под гулы из-за отсутствия сырья, у нас сырье было постоянно. Дальше. Мы смогли наладить учебный процесс и документирование того, чему они научились. Выдавали им документ о наличии рабочей профессии. Первый раз, года два назад, вместе с Кичуком, мы ходили там, вручали им эти мандаты. У них было радости столько, что ж, я же не просто так отсидела свои 8 лет, а я еще и документ получил.
Профессия, зарплата, так что вообще, там лучше, чем на воле, раз, два,
кому-то
закинулся на
обеспечили увеличение рабочих мест, построили там еще 2 цеха вместе со швейной фабрикой. Обеспечили учебный процесс с совхозом техникума имени Фрунзе, или как он сейчас называется, колледж. Это, значит, они теперь ландшафтные дизайнеры могут стать там. Учатся, то есть в первую смену работают на производстве, во вторую смену иди учись. Получаешь диплом по окончании этого учебного заведения. Потом, пожалуйста, выходишь, на руках рабочая профессия, профессия уже такого дизайнера ландшафтного.
И штамп,
дополнительно.
Который все это может очень удачно пересечь.
Не переживайте, штамп паспорт не ставится. Никакой.
Как это не ставится?
Иначе этот паспорт будет недействительным. И тот, кто поставит этот штамп, будет привлечен к ответственности. Есть конкретный пример? Давайте. Разберемся, кто поставил.
Несколько лет назад у моего друга хорошего, вот его
дядя,
крестный отец, он неоднократно судим, и у него есть в паспорте какие-то штампы именно из мест лишения свободы.
Паспорт еще Советского Союза, его сидел еще по Советскому Союзу.
Да, буквально года два назад вышел, если не раньше.
Не-не-не, я, слава богу, этих паспортов за 26 лет в прокуратуре насмотрелся. Из них надзирая за местами лишения свободы несколько лет, а теперь в Минюсте 6 лет по этим местам никаких штампов не предусмотрено. Это чья-то самопальная, самодеятельная какая-то инициатива. Не предусмотрено. Это порча документа.
Ну это понятно, что порча, это не только документ.
Так вот за эту порчу должны привлечь к ответственности того, кто испортил, а не того, чей паспорт. Так вот, и по поводу того, как отбывают наказание эти дамы, вот как реализовывается эта мера правовая, правовой защиты обществом себя от их преступных деяний. Значит, была система, оставшаяся еще, наверное, с гулаговских времен, кто не работает, тот ест в местах лишения свободы. То есть, если ты не работаешь, государство тебя должно накормить в любом случае. Если ты работаешь, то государство тебя кормит, но из твоей заработной платы удерживает за питание твое и того парня, а еще нескольких парней, которые не имеют этой работы. Учитывая, что в основном мужики не работают, то женщины, по большому счету, должны были рассчитываться за питание всех мужиков, нескольких тысяч, которые валяют дурака. И женщинам стало несколько грустно кормить тех мужиков. Да, и они сказали, что мы, наверное, не будем сильно напрягаться на работе. А зачем напрягаться, когда вот кто не работает, тот ест, а мы работаем, и с нас еще и удерживают. И в результате у Фаари возникла идея свернуть это производство, забрать станки, оборудование, материалы все и перевести в Кишинев, где за ту же плату, но более качественно, свободные люди будут все это выполнять, не осужденные. Но для нас это было очень важно, мы не могли потерять рабочие места и создать еще одну головную боль самим себе и обществу в целом. Поэтому поразмыслили и определили, что тут надо действительно правовое регулирование проблемы.
Разделить тюрьму.
Разделить как?
Но они все равно.
Они разделены. Но бюджет-то, бюджет-то.
Разделить это бюджет.
Значит, из республиканского бюджета выделяются деньги на питание всех осужденных. Там не говорится на питание Иванова, Петрова, Сидорова.
Ну понятно, что.
Или Мунтян, Ким там, или Ежица. Там говорится на всех осужденных. И вот на всех осужденных по ртам. Количество едоков. Количество едоков на всю систему. И все это списывалось. В результате действительно получалось, что не работает, тот ест. Пришлось мне буквально, вот это было год назад, принять решение несколько, может быть, волевое даже. Бухгалтера, экономисты сопротивлялись. Говорили, как же так, мы могли иметь некий, прослойку безопасности, что ли. То есть эти деньги не все шли на компенсацию средств, затраченных бюджетом, а что-то еще оседало для того, чтобы можно было куда-то на какие-то другие цели направить. На служебные тоже цели, не в карман личный, но было так комфортнее бухгалтерам жить. Значит, я издал тогда приказ, поменявший систему. В результате, детали сейчас не воспроизведу, но смысл был в чем? Кто норму перевыполняет при нормальном качестве более чем на 150%, освобождался от оплаты за питание полностью. Кто норму перевыполняет на 125%, там, по-моему, или 120%, освобождался на 50% от платы за питание. Кто норму просто выполняет с нормальным качеством, им там на 10% меньше, чем другим осужденным платить приходилось. Кто не выполняет или некачественно работает, тот должен за свой счет перерабатывать всю ту продукцию, которую он испортил. И с него, из его зарплаты по итогу должны удерживать то, что он запорол. Чтобы не было лудитов, да, истории там были такие, которые портили механизмы, а среди осужденных это очень распространенное явление. Когда не хочется напрягаться, взял железку, сунул туда, куда не положено, и все, иди кури. Это очень распространенное. Так вот, осужденные отозвались очень положительно на это дело. Через 2 недели я приехал туда, провел вечер вопросов и ответов с нашими этими дамами, сиделицами. Значит, 1:10 мы с ними общались, всех их собрали. Ни одного вопроса по размеру заработной платы за 1:10 никто не задал. Все были удовлетворены. Более того, к Новому году докладывает директор предприятия, говорит: Сергей Михайлович, бросают курить наши женщины в тройке. Мы не ставили такой задачи, но им некогда курить, они не ходят на перекур, они каждая старается выработать как можно больше и качественные продукции выдать, потому что она имеет возможность собрать деньги. Да, мы еще забили там приказе, что при решении вопросов помилования и представления на условно-досрочное освобождение отношение к труду будет рассматриваться в первую очередь. Каждый на свободу хочет. В результате действительно производительность труда резко возросла. Ларя довольна, директор нашего предприятия доволен, дамы довольны, недовольны только бухгалтера остались. Ничего страшного. Бухгалтера найдут себе другой какой-нибудь.
Но зарплата все равно какая-то часть удерживалась.
Значит, вопрос был в чем? Если она работает на 150%, за питание ничего, абсолютно ничего не должна она платить. Она из их зарплаты, да, вот еще что, там было забито специально, значит, многие из них действительно по искам, по решению судов обязаны возмещать ущерб кому-то, который причинен был преступлением. И эта проблема очень-очень острая, особенно среди мужчин, которые не работают. В результате того, что их рабочими местами не обеспечивают, за время отбывания наказания, фактически потерпевший ничего не получает. Фактически потерпевший никому не нужен.
Что закрыли обидчиков, и все.
Да. Так, многие потерпевшие просят, не лишайте его свободы, он мне на свободе быстрее отдаст деньги. Такое есть. Конкретно в приговорах записано сегодня, читал, когда грабитель осужден судом, но потерпевший говорит, не надо его сажать туда.
Дайте его мне на самосуд, и он отдаст.
Без самосуда, он заработает и отдаст реально. Самосуд это сам сядешь потом.
Тогда, ну.
Вот.
А если заявление вот в милицию, значит, если человек не хочет, чтобы тот принес показания, что может, то он не прости, да?
Нет, это суд учитывает.
В суде,
при рассмотрении дела о каком-либо преступлении, суд в обязательном порядке заслушивает потерпевшего. И потерпевший как раз имеет право высказаться относительно той меры наказания, которую он полагает справедливой по отношению к этому лицу. Некоторые говорят, что накажите его как глаз за глаз, зуб за зуб. Оторвите ему все, что можно. Другие говорят, на усмотрение суда. А некоторые говорят, не надо его в места лишения свободы. Но суд в этих случаях не всегда свободен, не всегда ориентируется на позицию потерпевшего, потому что в нормах права забиты, заложены такие позиции, что если у человека опасный рецидив, то есть если он раньше уже совершал нечто подобное, уже у него было наказание, он его отбывал в местах лишения свободы, то ему уже условно никогда не дадут. Как бы потерпевший на коленках бы не стоял перед судом, суд не имеет права
если
дать
он условно
меньше.
А? Если он еще под условным, то тем более.
Ну, условное там по-разному. Если условное, там бывает, опять же, в каждом конкретном случае разные обстоятельства совершения преступления бывают. Очень разные. Вот тоже из недавно читаемых приговоров. Человек в Слободейском районе, значит, по объему это смех, что он натворил, но получил 6 лет лишения свободы. У него было условное наказание, у него раньше до этого было что-то, за что он отбывал реальное наказание. А тут он пришел к соседке, поссорившись со своей сожительницей. В обиде на сожительницу он ударил соседку в глаз на пороге.
Соседка пришла.
Но если бы он только ударил ее в глаз, соседка его за это, в общем-то, простила потом. В приговоре отражено, что соседка просит его не наказывать, что это мелочи, нормально, по-соседски. Вот. Но он при этом зашел на кухню, как там формулировка была такая, внезапно возникшее желание, открыл холодильник, взял оттуда 3-литровый бутыль с козьим молоком и похитил его. Вот за это оценили в 60 рублей. Вот за то, что он перед ударом ее кулаком, перед похищением этого бутыля ударил ее кулаком в глаз, То есть применил насилие. И открыто, и открыто для нее забрал вот этот бутыль с молоком козьим.
Грабеж.
А учитывая его предыдущие заслуги перед Родиной, суд не мог дать ему наказание ниже низшего предела. В статье санкций устанавливается низший предел и высший предел. И судья, если он сделает ниже низшего предела, он должен мотивировать так, чтобы было понятно тете Даше с раздевалки и кому угодно. И чтобы в интернете потом никто не писал о том, что это судья купленный, что это судье, наверное, 10 таких бутыльков молока дали. Поэтому он так. Соседка участкового позвала. Участковый оформил материалы. А что он должен был делать, когда этот человек ранее судим, состоит у него на учете как условно осужденный? Участковый поступал в рамках своих профессиональных обязанностей, тоже правовые нормы, потому что участковый, по большому счету, у него около сотни направлений деятельности, он отвечает за такое количество направлений, что если он будет выполнять их все, он не выполнит ни одного. Ему дай бог десяток приоритетных найти и по ним работать. Тех, которые действительно актуальны для конкретной местности, актуальны для конкретной ситуации в обществе. Вот он должен делать так, чтобы у людей складывалось впечатление, что он не дурака валяет, а не только шапку носит, а еще что-то полезное делает. Поэтому участковый с такой категорией обычно работает быстро. Ага, есть проявление, задокументировал и пустил. Возбудили уголовное дело, и оно покатилось. Дальше уже правовая система все это расписала. В результате вот за это козье молоко получил 6 лет. Теперь просят, помилуйте меня. А другой, разные приходится читать обращения. Так вот, по вопросу помилования один написал. Уважаемый Евгений Васильевич, я чистосердечно признал свою вину, в чем и раскаиваюсь. Помилуйте меня, точка, подпись, все. То есть он раскаивается в чем? В том, что он признал свою вину. Если бы не признал, может быть, не посадили бы. Так надо понимать этот текст. Другие пишут там длинные петиции, рассказывая про все диагнозы, про все ситуации, про то, кому плохо, кому хорошо. Так. Вопрос, источник или форма права. Под источником позитивного исходящего государства права принято понимать форму выражения государственной воли, направленную на признание фактов существования. То, что надо будет записывать, я продиктую. Пока это просто зачитываю вам. Принято понимать форму выражения государственной воли, направленную на признание факта существования права, на его формирование, изменение или констатацию факта прекращения существования права определенного содержания. То есть форма выражение государственной воли. В разных формах это происходит. Ну, наверное, вы можете назвать какие-то, готов кто-то назвать, в какой форме существует у нас норма права? Что-нибудь?
Законы.
Законы, раз, еще что? Указы, конституция. По иерархии конституция самая-самая должна быть основная, потом дальше следующая. Какие
кодекс.
Еще?
А? Кодекс.
Кодекс. Ну, это кодифицированный закон, это разновидность закона, да. Еще что?
Служебные инструкции.
Приказы. Существуют и служебные инструкции, приказы.
Устав.
И уставы.
Нормы морали.
Вот нормы морали, извините. Это мораль, это не государством, это обществом выработано, но оно становится нормой права только в том случае, если эта норма морали перекочевала куда-то вписанную норму права, потому что нормы морали, они обычно не писанные. Когда-то был моральный кодекс строителей коммунизма, он был таки записан, но принят всего лишь съездом КПСС, и он не считался источником права в строгом понимании этого слова. Есть нормы религиозной этики или религии.
Есть судебные, есть административные, да, дела тоже.
Ну, судебные, административные, что вы имеете в виду? Судебные, административные. Просто вопрос в том, что и у того, и у другого понятия есть несколько значений. Поэтому я и уточнить попытался, что именно. Дальше мы будем рассматривать и нормы административного права. А судебные, ну, если судебные имеете в виду уголовные, гражданские и административные, там тоже, они все к судебным относятся.
Так а вот можно вопрос. Да. А вот в России, да, сейчас есть правило, что если человек по материальному критерию не может менять себе адвоката, государство ему дает адвоката, да?
У нас тоже дают бесплатно адвоката.
Тоже, да.
А всем категориям или как? Вот кому?
То не может тому адвокату, он так работать будет.
По каждому уголовному делу обязательно должна быть обеспечена защита.
Каждый имеет право на защиту.
Каждый имеет право на защиту. И если человек сам или его родственники не заключили ни с кем из адвокатов договора, то дальше обязан следователь вызвать дежурного адвоката. Дежурный адвокат приходит, у них там есть график в адвокатуре, чья очередь. Вот чья очередь, вот вызов поступил, того и прислали. Естественно, что если у него нет стимула материального напрягать мозги свои, и изощряться в своем художественном творчестве, то он отнесется к этому конкретному поручению очень-очень прохладно. Почему так? Потому что он знает, что даже ту сумму, которая по тарифу ему положена, он ее чаще всего не получает. Скорее всего, не получит. Это он как на коммунистический субботник вызвал следователя. Он должен отработать бесплатно, а осужденный когда-то должен будет возместить ему. В том случае, если эта женщина, работающая у нас на фларе, да, есть надежда, что она заработает и возместит. А если это мужчина, который попадет в единицу, где вообще никакого производства нет, кроме веников и рукавиц, и плетеные изделия из лозы, там один человек, в общем, милиционер, осужденный за соучастие в организации убийства, вот он занимается у нас плетеными изделиями. Классные изделия, кстати, делает. Молодец, умница в этом плане.
А правда, что у Пенисков есть адвокаты, которые даже в Верховном суде побеждали их?
Ну, это нормально. Что значит даже в Верховном суде побеждали? Кого побеждали?
Не.
Саксавр интересует своих подзащитных.
Закон!
Побеждали закон!
Значит, вообще адвокат для того и предназначен, чтобы, используя различные нормы права, используя какие-то нестыковки, какие-то неправильные оценки ситуации, неправильные оценки обстоятельств, деяния, совершенного подзащитным его, суметь убедить суд в том, что в данном случае вообще нет состава преступления. Или состав преступления есть, но надо, так сказать, скостить ему наказание, дать самое-самое нижнейшего предела. Да, пожалуйста.
У меня к вам такой вопрос. Недавно у меня с моим другом случилась беда. В Суклее, в Слободзейском районе, он попал в аварию, где по ситуации не прав водитель авто. Он был на мопеде. Сводка в МВД ПМР в интернете, там была описана эта ситуация, и не знаю кто, но я буду говорить так, МВД ПМР обвиняет владельца транспортным средством, о том, что он на высокой скорости не справился с управлением и то бишь врезался в автомобиль. Но есть фотографии, опять же, ниже, под этой сводкой, которые просто-напросто перечат тому, что написано. Машина находится, она пересекла сплошную линию, находится, получается, на полосе мопедиста, это то бишь встречного движения. И там, знаете же, где Садко? В Сукре есть такой бар, да? Да. И получается, есть там автомойка, и автомобиль заворачивал на автомойку, пересек сплошную, уже нарушил, и создав аварийную ситуацию...
То есть автомобиль ехал из Тирасполя,
да,
пересек сплошную?
Да. И получается, вообще, на каком основании они сделали такие выводы, когда не опрашивали, получается, вот мой друг лежал... Четверо суток, даже пять суток лежал здесь, потому что оперировали его в Кишиневе. Мы забрали его отсюда, оперировали в Кишиневе. Он лежал пять суток, и со Слободзейского МВД, или что там, РУВД, я не знаю, не приехал следователь и не опросил его. Когда его перевели, это случилось вечером, утром он уже находился в палате, где к нему спокойно мог прийти следователь, опросить его и, как говорится...
У меня есть встречный вопрос. Уголовное дело возбуждено или нет?
Уголовное дело возбуждено, но оно не двигается в этом плане.
Потерпевший кто в данном случае, по вашему мнению? Ваш друг?
Конечно. Он видел...
У него есть телесные повреждения?
У него?
Да.
У него два сложнейших перелома, которые встали... Финансовой
сфере до сих пор лечится?
Конечно.
То есть тяжкие телесные повреждения, скорее всего,
очень
по времени и по последствиям?
Да, около 8 месяцев восстановления.
У той машины, которая с ним столкнулась, тоже какие-то повреждения?
Да.
А у водителя?
А?
У водителя нет.
И там у машины, ну если вот так по общим меркам взять повреждений где-то, ну, в самой крутой мастерской до 300 долларов.
Ну, машина это железо, здравствуйте. Это железо, железо можно и ремонтировать.
А так, а плюс
человек,
мопед не подлежит восстановлению.
Ну, мопед это тоже железо. Главное здоровье человека, прежде всего. Значит, в этой ситуации. У него есть адвокат у вашего друга?
Да.
Но адвокату карты в руки, потому что в данном случае...
Адвокат надо... есть, они только консультировались с этим адвокатом.
Договор заключен с ним?
Нет, он не работает по этому делу, так как сам следователь еще дело не начиналось. Ну как, они, грубо говоря, начали...
До возбуждения дела, до возбуждения уголовного дела, должны быть первым делом совершены следующие действия. Протокол осмотра места происшествия.
Произошло.
Схема.
Есть.
Вот это самое главное. Вот это должно быть анализировано, проанализировано адвокатом детальнейшим образом. И из этого надо будет и строить потом дальнейшую линию защиты. Если действительно, по показаниям второго участника ДТП, он ехал оттуда-то туда-то и оказался вот на этом месте, пересекая эту линию, он мог там оказаться, не пересечая ее. Он видел этого встречного двигавшегося или не видел? Он должен был предпринять меры для того, чтобы не столкнуться. Он должен был пропустить его при повороте своем, помеха справа у него образовывается. Эти вопросы адвокат должен формулировать, во-первых, для себя сначала, а потом уже задавать при очной ставке, возможно, с этим человеком, задавать ему.
А понимаете еще какая ситуация? Ситуация в том, что получается, это, грубо говоря, вот так, сын одного человека, ну, который даже вот в суде, сам человек, по сути, невлиятельный, коммерческий такой предприниматель, но имеет довольно-таки, ну, как говорится, хорошие связи в области РУВД Слободзейского и в области депутатства Слободзейского района.
Понятно.
И ситуация заключается в том, что водитель транспортного средства автомобиля он скрылся с места аварии, и на место преступления пришел совсем другой человек, то бишь его брат. И начал говорить о том, что он был на, ну, то есть он был, как говорится, управлял, да, он
Понятно.
Управлял транспортным средством. И что это он виноват?
У нарколога обследовался тот и другой.
А так...
Не успели?
Нет. Вы имеете в виду мой друг и тот...
Нет, я имею в виду тот, который реально был за рулем, и тот, который пришел вместо него.
Так, а кто будет говорить? Вот факт в том, они хотят скрыть о том, что он был за рулем. Что он был за рулем. Они хотят другого.
Понятно.
Как бы под ним потусовать.
Ну, сейчас уже поздно брать пробы на наличие алкоголя.
Так, понимаете, нет, ситуация в том, что, получается, он когда пришел, вот моего друга положили, да, он уже выписали с реанимации в палату, перевели, пришел тот, как будем как говорится, ложный, да, ложная персона, пришел, да, там, вот как, и говорит, типа, это я был за рулем. Просто мой друг говорит, нет, ты был за рулем. Я видел, кто был за рулем. Просто мой друг даже при аварии, когда полностью произошла авария, он не терял сознание. Он даже когда приехала скорая, его загрузили в скорую, только в скорой ему вкололи обезболивающее, или что вкололи в скорой, и тогда только он выключился. именно путь, как ехала скорая до Лечгородка, он не
помнит. Какие-нибудь свидетели есть объективные, да, со стороны, которые говорят, что вот человек из-за руля встал, ушел, и человек был одет вот тот-то, кто-то, или выглядел так-то, рост у него такой-то, цвет волос такой-то?
Есть, но он не, получается, дальний родственник этого, кто виноват. Видите, какая ситуация?
Заинтересован.
То есть он не сможет выступить, конечно, свидетелем.
Есть очень, понимаете, его, когда произошла авария, его несло на руках 8 человек. И просто-напросто после аварии, я вот почему сделал акцент на то, что знакомый у виноватого, да, в каких областях работают. И только акцентируя внимание на этом, люди просто-напросто опускают руки и говорят о том, что мы видели только как после аварии, саму аварию не видели.
В данном случае я могу рекомендовать вам следующее. Первое. Поскольку это на территории Слободейского района было, то за законностью действий работников милиции на территории Слободейского района надзирает прокурор Слободейского района, Сторожук Александр Валерьевич. Вот туда надо в первую очередь сейчас обратиться, что следователь такой-то, у которого производство находится дело, не предпринимает каких-то действий в то время, когда я знаю о том-то, то есть ваш друг должен писать об этом. Мне известно, что за рулем был один человек, на самом деле сейчас другой человек вместо него фигурирует, а следователь этого всего не выясняет. Так. Дальше, что вот такая-то была конкретная дорожно-транспортная ситуация, и то-то стало, по моему мнению, причиной этого ДТП. Значит, это должно быть написано сейчас прокурору, для того, чтобы он взял это на свой контроль. Он поручит своему там помощнику, заместителю, изучит эти материалы, если надо, снимут стружку с того следователя, чтобы он начал соединиться.
А вот
если этого не сделать, то оно может пролежать практически там уже год.
Я вам скажу так, получается, первый следователь, который взялся за это дело, он это дело мурыжил, будем так, назовем вот это слово, да, потом просто-напросто передал дело другому.
Я прошу прощения, это перерыв, что ли?
Передал другому следователю.
Когда тот хочет выйти, выходите.
Когда тот следователь взял это дело на руки и начал, как говорится, он опять должен, да, по новой, уже со своей точки зрения, раскручивать это дело.
На том этапе, сразу буквально на следующий день, как увидел в интернете это его поручение, своим сотрудникам тоже дал подобное поручение, давайте думать о том, как мы будем определять, что такое разумные сроки. Сотрудники ломали мозги, что-то нарисовали. Но когда дали судьям, судьи сказали, фу, не, что. И на том этапе наша попытка, так сказать, потерпела неудачу. Но это было на том этапе. Сейчас написали они там определенные формулировки, которые, на мой взгляд, в принципе, можно было бы вообще не говорить это ничего про разумные сроки, по большому счету, потому что они тоже не весьма конкретные, или так, весьма расплывчатые. С другой стороны, это если мы с вами говорим как, так сказать, клиенты системы правосудия, которые хотят как можно скорее и как можно справедливее добиться какого-то решения, то, конечно, нам хочется побыстрее и побыстрее. И это правильно, это нормально, что людям хочется этого. Но поставьте себя на минуточку на место того, который должен принять решение. А решение принять очень-очень проблемно, учитывая различные обстоятельства. У меня сегодня была бабушка, с которой я знаком с 2003 года. У нее периодически возникают разные проблемы, и она меня находит, куда бы меня ни перевели, она ко мне все равно приходит. И вот сегодня в очередной раз пришла, у нее подвал заливает водой. Госадминистрация Тирасполя, прокуратура Тирасполя и ПМР, некие геологические уже структуры, подразделения Министерства природных ресурсов, теперь уже нынешнего Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, приходили туда, обследовали, делали какие-то выводы. Ей кто-то сказал, что надо построить бетонный короб какой-то между нею и соседями. соседями, и тогда, мол, от соседей вода к тебе проходить не будет. Но те, которые исследовали такую переулку Крылова в Тирасполе, там речка рядом протекает, те, которые исследовали специалисты в этой сфере, говорят, это не те воды, которые от соседей идут. Это ваш подвал, да, идут подпочвенные воды из этого ручья Светлого. Поэтому к соседям чего вы приставили? Но она поставила себе задачу с этих соседей сделать некое кулинарное изделие. Бабушка Божий одуванчик, далеко, да, около 80, за 70 уже давно, со слуховым аппаратом, который она периодически вынимает и начинает его бить. Но вот приходится с нею так общаться. Когда, я прошу прощения, закончу. Когда придет это дело, если оно придет в суд, то я представляю себе, какая будет головная боль у того судьи.
Дело в том, что все было в рамках, все было быстро, все было нормально. Была жалоба, да, от сотрудника Минюста. На Минюст. Народный суд, да, признает пользу его. Потом, получается, Минюст подает на Верховный. Верховный суд отклоняет признание Народного суда. Затем там идут постановления Конституционного суда.
Значит, я вам скажу по этому делу еще. Я понял, о чем идет речь. Я приглашал этого человека и предложил ему, пожалуйста, идите на работу, предоставим вашу должность, вашу специальность в любом из учреждений этой самой системы исполнения наказания, откуда вас попросили выйти вон когда-то. Это было до того, как я стал их руководителем еще. Предложил ему, причем неоднократно, причем просил и депутатов, чтобы те помогли убедить его, чтобы он шел на работу. Но он говорит, я боюсь. Я туда зайду, а назад не выйду. И мы с ним расстались, в принципе, нормально мы с ним расстались. Я на него не обижаюсь, он на меня, мне кажется, тоже не сильно обижается.
Я не в курсе, я вообще как бы с этим человеком знаком постольку, но я откуда вообще...
Ну, он здесь преподает.
В университете?
Да. При этом, при всем.
Я психологию, да?
Конечно. Я продолжил
немного. Я опять через интернет. И там довольно-таки убедительно все было. И довольно-таки получается отношение государства, там, ну, какой-то вообще казус такой.
Там, на мой взгляд, характеры сходные сошлись.
Двух человек.
Да. Сходные характеры, даже не двух, там несколько больше, чем два человека сошлись.
Изначально,
в принципе, если он летчик вообще-то. Психологом он стал уже потом, когда его из летчика попросили. А так он в Кировограде, по-моему, учился. Летал, нормально все. Но у него свои амбиции, у тех свои амбиции. И что я буду рассказывать, сколько мне стоило убедить тех, чтобы они согласились на его принятие обратно. Они согласились, но уже он не соглашается.
Я бы последний раз читал. Опять же, через интернет, там вроде бы движется все к какому-то там.
Не знаю, по-моему, там сейчас оно застопорилось совсем. Если бы он пошел тогда на встречу, когда я ему предложил, он бы уже заработал свою пенсию, о чем идет речь. У него идет речь о том, что заслужить пенсию. Ему оставалось там где-то года полтора для того, чтобы заработать до пенсии. Уже бы забыли, он бы уже ушел на пенсию, спокойно, и все.
Человек по каким-то, ну, по своим традиционным понятиям, один день недели не может работать, да, работая на госпредприятии, этот закон действует по тому, что...
Закрепляющий за ним право на его
распределение свободно. Да, на его выбор.
Вот его выбор должен быть определен чем. Если он считает, что нормы трудового права на него не должны распространяться, он должен тогда идти туда, где нормы трудового права не распространяются ни на кого. То есть заниматься индивидуальной трудовой деятельностью, пожалуйста, там ты можешь вообще один раз в год работать. Но если ты работаешь на предприятии, где ты в цепочке стоишь технологически.
Нет, не в цепочке.
Допустим, даже не в цепочке.
Предприятие с этим днем рабочим днем.
Да. Но, предположим, вот одному на предприятии позволили не выходить по субботам, наверное, да?
Да.
Ну, есть субботники, есть иудеи правоверные, как они там, слишком иудеи, которые они в субботу не могут себе позволить работать. Если позволить одному кому-то не работать в один из дней недели, то завтра появится другой, который скажет: извините, а я вот белую бумагу, ну не могу по своим убеждениям воспринимать, дайте мне розовую. А ключ гаечный должен быть у меня обязательно в плюшевой обертке какой-то, скажет он, потому что у меня вот такая есть фантазия. У нас, секундочку, у нас религия отделена от государства. Раз. Два. Религиозные убеждения можно реализовывать в тех случаях, когда они не нарушают прав других. Точно так же, как и все любые права человека должны реализовываться так, чтобы не ущемлять других людей. Если он стоит на каком-то посту, где-то он выполняет какую-то функцию, этот человек, и вот вдруг он решил по своим убеждениям, что ту работу, на которую он поставлен, ему вот под сих до сих делать нельзя, ну зачем он там нужен тогда? Я прошу прощения. Да, можно. Что? Нет, нет. Ну, значит, есть тоже сейчас, кстати, идея в России, вот буквально вчера, по-моему, в интернете я видел, кто же это предложил, по-моему, Прохоров предложил религиозный кодекс издать. Ну, может быть и правильная идея, по большому счету, если какие-то правоотношения, складывающиеся в обществе, вызывают определенную напряженность, то желательно регулировать их заблаговременно какими-то правовыми нормами. У нас в республике вопросы, связанные с религиозными организациями, тоже имеют несколько степеней напряженности по разным параметрам, с разными субъектами. Ну, возникало такое. Есть такие религиозные организации, которые не зарегистрированы в надлежащем порядке.
Типа Иеговы секты?
Ну, типа того, я сейчас не стану называть какие конкретно, не столь даже важно. Вопрос в чем? Одни из них не зарегистрированы, потому что у них в их уставных документах содержатся некие нормы, противоречащие законодательству. А другие категорически принципиально говорят: а мы не будем регистрироваться в государстве. Мы с государством ничего не имеем общего, мы не хотим служить в армии, мы не хотим сдавать кровь. Мы не хотим уколы делать и запрещаем своим, так сказать, последователям этой веры прибегать к какой-то помощи медицины и прочее. Да? Есть и такие секты. Вот. В этой ситуации действительно должно быть единое отношение со стороны государства ко всем верованиям, ко всем вероисповеданиям, чтобы не было обидно никому. Потому что если кого-то выпячивать уже православную церковь, так сказать, превозносить и говорить, что вот она у нас государственная идеология, то естественно возникнет у других некое ощущение того, что а что это те более красивые, а мы менее красивые. А учитывая менталитет нашего общества, у нас обычно любят тех, кого обидели. Тех, кого государство, условно говоря, прессует, вот к тем прислушиваются в большей степени. Вот почитайте в том же интернете, на социальном форуме, в каких случаях, вот как по этому нашему с вами знакомому, да, его сразу же народ: а, молодец, а, герой.
Нет, ну,
потому что государство его обидело в чем-то. Там я читал эти высказывания тоже, что вот такой хлопец молодец. Он может быть молодец, что он сопротивляется. Но были варианты, как решить проблему. Ведь тут вопрос в чем? Я всегда скажу из того, что главное не процесс, как в англосаксонской системе права, а главное материальное решение вопроса. То есть, хочешь заработать себе пенсию, пожалуйста, приходи, служи, обещаю, что я буду, так сказать, контролировать, чтобы тебя напрасно не обижали. Все, ничего больше не надо было бы, кроме его заявления. Дважды вызывал его для этого дела. А если по англосаксонской системе права, то вот побороться, походить по судам, туда-сюда сходить, ну и потом что? Вопрос еще в чем? Когда человек ходит в суд,
и добивается чего-то, особенно по трудовым сборам это часто происходит, он добивается победы в суде. Хорошо, добился победы в суде. Дальше его даже восстановили реально на рабочем месте. Но потом ему надо там продолжать работать. И он должен находиться в том окружении, с которым у него уже горшки побиты. Большая часть, процентов 95%, в этих ситуациях победитель приходит, оформляет, что он восстановлен, и на следующий день увольняется. По собственному желанию он добился нужного ему результата, у него запись в трудовой книжке изменена, он уволен уже по собственному желанию, и он психологически, наверное, поступает правильно. Потому что...
там работать в дальнейшем.
Да, с одной стороны, он удовлетворен, и вот получивший вот это так сказать, удовлетворение, он с этими положительными для себя эмоциями уходит оттуда победителем в какой-то степени. Если же он туда возвращается и там пытается работать, а на него смотрят косо, ему смогут создать такую ситуацию, где у него эмоции заменятся на отрицательные. И тогда напрасный был тот труд, напрасная была борьба. Но это уже больше психология, это не право. Как вести себя в тех либо иных ситуациях, в том либо ином коллективе.
Ну, наверное, виднее, если он психологию преподает.
Наверное. Так, ну давайте мы все-таки с вами условимся о том, что конкретные ситуации, давайте мы, может быть, и будем обсуждать, но не в ущерб нашей тематике, потому что иначе мы можем на одной ситуации проговорить до Нового года какой-нибудь. Ситуация. Особенно если как начали 8-9 лет рассматривать.
Да? Касательно религии, вот у нас, например, ну, даже та же Россия, Украина, мы ведь есть какая-то государственная официальная признанная религия. Стало быть, она уже как минимум на порядок выше, нежели все остальные поднеходящие.
Нет. Вот в государстве клерикальном, например, в Иране.
Ну там понятно.
Да.
Там все просто и понятно.
Или в государстве Израиль.
Ну и там тоже понятно. Ничего особенного.
Ничего особенного. Там иудейская, там мусульманская, так?
Нет, ну это у них...
А в государстве многоконфессиональном, каким является Россия, ни в коем случае нельзя делать, чтобы одна из религий была выше, а другая какая-то не выше. Потому что это приведет к развалу государства, это приведет к крови, это приведет к
строению. Нет, это понятно. У них разве на государственном уровне не закреплено, что православие это
нет.
Государственная религия?
Нет.
Тогда что они там исповедуют? По закону.
Где? В России?
Какая религия является?
Каждый что хочет, то исповедует.
Потому что я сказал, что законная религия не
задолженная. Это свободное вероисповедание в Конституции закреплено. И в той же России очень много людей, которые мусульманами являются. Ну, попробуй в Татарстане, в Башкортостане или других республиках, или на Северном Кавказе, попробуй сказать, что православие является главным, а мусульманство второстепенное. Это завтра, какой там завтра, сегодня уже на ножи
поднимут. А Чечню давным-давно пора было стереть.
Можно еще маленький вопрос по религии?
Да.
Если у нас все-таки православие преобладает, хотя...
Но оно преобладает у нас только потому, что у нас большее количество людей, которые исповедуют это свободно.
У меня вопрос финансовый. То, что свидетели Иеговы, там и остальные секты, получают финансовую подпитку из Америки, как многие знают.
Да.
А наша православная церковь ведь все равно должны получать зарплату. Тот же там, батюшка, тот же и митрополит наш.
Дают им из государства.
Наше государство им не дает каких-то финансовых средств, оно дает им возможности зарабатывания этих средств. Ну, точно так же, как российское государство дает возможность зарабатывания. У церкви Русской Православной Церкви и в России, и у нас есть достаточно объектов, которые переданы были государством. Те же самые строения, которые когда-то в 20-е годы забирались или в 30-е, потом им что-то возвращалось, а что-то новое построено. Есть, я знаю, ну, в Тирасполе живу с 88-го года, действительно была одна вот эта наша так называемая Кацапская церковь, старообрядческая, и все. На сегодняшний день уже по Тирасполю, так, с балкона смотрю, парке Кирова звонится, стоит, будет монастырь, на Шевченко стоит, у парома стоит, на балке стоит храм, на кирпичах парикмахерская бывшая стоит, да, в Андрея Первозванного в казармах стоит, вот отец Валерий начинал вот эту церковь в парикмахерское дело, потом служил в Андрея Первозванного, сейчас он благочинный Бендерского округа и еще, ну, в общем, главный по вооруженным силам. То есть он своего рода заместитель Саввы, тот, который вот эту церковь из парикмахерской сделал. Валерий Лазнян, фамилия его. Мы с ним достаточно давно уже хорошо знакомы. Нормальный мужик, понимающий, причем познакомились мы в очень критической ситуации. Ситуация, я принимал экзамен у его сына и поставил ему двойку. И послал его учить дальше.
А лучше?
Получше. Он пришел на следующий раз, точно с тем же объемом знаний, даже те вопросы, которые я ему задавал, он даже их не попытался как-то изучить дополнительно. И даже его работа, которая была представлена как курсовая работа, он ее так и не дочитал до конца. Не то, что он ее не знал, он ее не прочитал просто, страницы эти все. Я его опять погнал. Он спрашивает, а можно я приду с папой? Я не знал, что у него, кто у него папа. Ну, смотрю, заходит папа в рясе и матушка с ним. Начинают мне рассказывать, какой он у них хороший.
Ну, пришел домой, помолился и все, ради Бога.
Да.
Пройти.
Короче, мы расстались с сыном насовсем. Я не знаю, может, кто-нибудь ему потом поставил какую-то оценку или нет. Я ему не поставил другой оценки. Но с отцом Валерием мы с тех пор, в общем так, в нормальных взаимоотношениях. Он меня понял. И он не стал унижаться, не стал просить ни о чем. Вот это тоже говорит о том, что человек, в общем-то, со своим достоинством, и человек, с которым можно разговаривать на равных. Потому что если начинают, бывает такое, что начинают просить, ну понятно, потом, даже если ты ему сделаешь что-то доброе, потом ты на этого человека уже смотришь косовато, уже знаешь, что где-то там какая-то гнильца есть. Но это сложно, конечно, выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы можно было и соблюсти те правила, которые существуют, и остаться в нормальных взаимоотношениях. Ну, мы остались в нормальных взаимоотношениях. Наша церковь, ну это еще до Саввы, когда был Юстиниан, Приднестровская епархия, имела некоторые конфликты тоже с государством.
В каком плане?
Ну, епархия хотела получить еще земель побольше, чем у нее есть. Но это, опять же, при Евгении еще было. Епархия хотела стать действительно государственной, с тем, чтобы определялись многие действия в государстве с ее позволения, с ее благословения. На том этапе у нас был такой институт уполномоченного по делам религии, культов. Золушков Петр Александрович и Алексеевич. Александрович. Он им стал сопротивляться, при том, что официально, многократно вы могли бы, наверное, видеть, как он с ними, с батюшками там на сцену выходит, везде присутствует, даже таким их голосом читает их тексты, он проникся, хотя он классный слесарь-модельщик, который еще в советское время ездил за рубеж учить других слесарей работать. Он лучший слесарь был на заводе Кирова когда-то, был депутатом горсовета, потом революция у нас началась, и вот он после революции его кинула вот в эту на государственную службу. Как специалист золотые руки был. Действительно, он несколько стран объездил, обучая работать своих коллег тогда еще. А здесь он проявил принципиальность, в результате чего встал в один ряд с Львом Толстым. Льва Толстого в свое время русская православная церковь отлучила от церкви. И Золушкова Петра Александровича тоже. Конкретно наша Тираспольская Дубосарская епархия. Это по поводу того, какие бывают ситуации в правоприменении. Вот он требовал, чтобы было сделано по нормам права, которые регламентируют деятельность религиозных организаций в соответствии с Конституцией, в соответствии с основными нашими законами. А Юстиниан требовал, подвиньтесь все, пустите меня. Ну, в результате Золушков остался, Юстиниана отправили в Вашингтон, в Америку, теперь он там окормляет. Но, правда, та епархия, она там мало прихожан, а вот как раз начались вопросы о том, кто финансирует. Прихожане финансируют. прихожане, вот, вот те свечечки, которые покупаем там по 20-50 копеек, по рублю и больше, разные цены есть.
Сначала 2 рубля, первая свечечка 2 рубля.
Ну я на Украине ездил, там в гривнах, в России там в своих рублях, тоже посетил несколько таких мест, Коренную пустынь, Святогорскую лавру, достаточно такие известные православных места. Посмотрел там, какие затраты произведены, что там сделано. Государство не дает ничего. Но государство дало возможность Русской Православной Церкви в России иметь свои предприятия, иметь свои земли. Здесь у нас, ну, предприятия я не знаю, чтобы у них были. Но с нынешним владыкой Савой мы, кстати, обговаривали возможность совместного производства у нас в местах лишения свободы в интересах церкви. Тот же свечной заводик, как у Остапа Бендера, там этот самый отец Васисвали, или как его?
Ну, отец Федор.
Да, отец Федор, который хоть колбасу ел, да? Так вот, у него мечта была свечной заводик. Вот тоже у нас есть свободные рабочие руки, которые могли бы, и причем художественные таланты есть среди них, которые могли бы делать свечи такие, за которые будет жалко не только 2 рубля, а и 200 рублей отдать, потому что они были бы художественными произведениями. Ну, дальше, так сказать, декларация намерений мы не пошли в этом плане. Но опять же, так сказать, навеяло воспоминания о местах лишения свободы, о чем я на первой паре говорил, когда вас еще не было. Значит, вот когда был Сава в двойке у нас, я завел его, посетили там больницу туберкулезную, он каждому по подарочку дал, это было на какой-то из праздников. И потом повел его в производственный цех, где столярные изделия делают. Он посмотрел, вдохновился, воодушевился, говорит, вот нам тоже такое надо для церкви. А что он увидел? Значит, в Одессе решили сделать уникальную церковь, где все образа будут деревянными, резьба по дереву. То есть не писанные красками, а вырезанные по дереву. И когда в Одессе стали искать специалистов, которые могли бы сделать целый храм такой, нашли 4 человека, из них 3 наши выпускники из нашей двойки раньше сидели. Один не наш. По времени те 4 не успевали выполнить заказ, поэтому обратилась Одесская епархия сюда к нам, и наши здесь стали резать образа. Показали Саве. Саве понравилось, появились какие-то заказы. Ну, таким образом, наши мастера помогают и церкви тоже. Кстати, в колониях есть, ну, в двойке, в частности, тоже свой храм. По памяти Николая Романова, императора последнего, я не помню, как он правильно называется. Есть в тройке, там даже 2 помещения под храм, один православный, другой какая-то из европейских этих структур, но зарегистрированных, тоже сделано свое, типа католического.
Но протестанты,
или протестанты, или лютеране, я затрудняюсь, я не сильно в этом хорошо ориентируюсь. Я знаю, что мы дали возможность. Если есть желающие, приходите туда и туда. Вот большая часть, конечно, идет к православным, но кто-то хочет туда, но вроде бы. Свобода вероисповедания в местах лишения свободы обеспечена. Мусульманок у нас нет. Мечеть не построили, поэтому...
А в Кишиневе вроде уже есть.
Ну, в Кишиневе ради бога.
Налоги церкви не
платят.
Ну, по поводу не изучал.
Ну, возможно, возможно.
Вот как а раз... еще такой аспект у них же есть, что те, кто там, ну, служат в монастырях, в смысле там, или учатся в каких-то вот религиозных школах, они не подлежат монастырской службе.
Не совсем
почему?
Так.
Они
подлежали пенсионный
фонд, не
уделали. Не, да, это не совсем так. И у меня был студент, кстати. Да, ну вот сюда студент приходил. Подождите. Нет. По-моему, это был из Одесской академии студент. Который говорил, ну поставьте мне что-нибудь, потому что я все равно не буду работать юристом. А куда? Ну, я пойду в храм, стану там учиться, буду лапешкой, и уже он сейчас где-то при храме при каком-то прикрепился и уже там закреплен, но пойдет на период службы в армии. И раньше, я помню, одного парня был моим общественным помощником когда-то, который на период службы в армии был закреплен еще за Юстинианом и выполнял для него работы, связанные с электронной вычислительной техникой. Компьютер,
сидел за него ВКонтакте.
Газета. Тогда еще ВКонтакте не было, это еще было в прошлом веке. Давно, но они выпускали газету «Приднестровье», «Православное Приднестровье», они делали календари, и он был оформителем, который умел хорошо это делать. Его служба в армии прошла за компьютером на территории вот этого храма, который у нас на Овчучке находится.
То есть это как в Европе практикуется служба в армии, альтернативой там каких-нибудь социальных
работ? Типа этого. Ну, того парня взяли именно потому, что он хороший специалист, его было жалко кидать на рытье канав, у него мозги хорошие. Кстати, он был юристом, но с техникумовским дипломом юриста, а как компьютерщик он с самоучкой. Но сейчас он уже создал свою, уже служил давно, съездил в Россию, создал в России фирму компьютерную, вернулся, фирма зарегистрирована там, в России, но он здесь находится, работает, нормальный продукт выпускает, программы делает. Молодец. Так, давайте мы все-таки вернемся к теме. Источник внепозитивного или надпозитивного права видит в объективной идее, в разуме, в природе вещей, в проявлениях божественной воли. Кстати, вот действительно то, что мы затронули сейчас религиозную тематику, оно, я не стал пресекать и прерывать, оно во многом предопределяет содержание правовых конструкций каких-то, предопределяет содержание права. Потому что религиозные воззрения того либо иного общества, превалирующие в обществе религиозные воззрения, чаще всего и становились нормами права. Если что-то, так сказать, изначально было дано в виде воспитания религиозного, потом общество для того, чтобы защитить такую норму, кажущуюся ему справедливой, делало норму права. В результате мы на сегодняшний день имеем, ну, например, выходной день на Пасху. Да? Это религиозное или это еще доправославная Пасха?
Нет, это именно православная.
Пасха православная. А вот после Пасхи вот эта Красная Горка. Ведь проводы.
Ну это уже что-то больше на языческое какое-то.
Да, а это уже языческое осталось у нас. Но в нашем законодательстве на сегодняшний день, в Трудовом кодексе Приднестровской Молдавской Республики, отражено и вот это языческое, что это выходной день, и вот это Пасха православная.
Да, но в этом плане мы, например, получается, какие-то языческие обряды вот облагаем, вернее, наделяем такими вот...
Защищаем правонормами.
Да, защищаем их право на выходной день, но тут же католическую Пасху у нас не объявляют выходным днем, ущемление.
И иудейскую тоже.
Ну и иудейскую.
Это вот когда у нас появится реальное равновесие между объемом или количеством тех и других, то, наверное, это будет сделано.
В России, кстати, явно не работает,
в России сегодня это очень актуально, потому что мусульмане тоже поставили вопрос, а почему мы должны праздновать православные праздники в ущерб своим мусульманским праздникам.
Но это их проблема, как они будут проводить свой выходной. Пусть молятся, как они проводят.
Но это их проблема. День на Пасху. Отменили, получается?
А Курбан-Байрам как праздновать?
У себя.
А если их у себя в республике несколько миллионов? Это не так, как у нас, допустим, тут 10 мусульман набралось, и все на этом.
Там открыли им какой-то молебный дом, пусть ходят, молятся, ради Бога, никто не тронет.
Всегда надо... уважительно относиться к тем, чьи интересы не совпадают с вашими.
А зачем христианам открывать целую мечеть? Они ее сами не обслужат, а кто туда пойдет работать? Это же их мечеть. Ну, если бы у нас было, например, 10 мусульман, ну, сами по себе мечеть откроют.
Наши я про Россию в данном случае говорю. В России это очень актуально. У нас это не так актуально, поэтому у нас мечети на сегодняшний день, я, по крайней мере, не помню.
Нет.
Да, пока не возникло. Хотя у нас есть общество мусульман, я знаю, по крайней мере, двоих людей, которые в нем активно работают, но они пока не ставят эту задачу. Им сегодня это не нужно. Может быть, это не нужно потому, что в России на сегодняшний день есть вот та напряженность на том Северном Кавказе. А я не знаю, что если они здесь станут проявляться более активно, то они вызовут общественное неудовольствие. И они, как люди умные, не стремятся сегодня это делать.
Ну,
когда будет что-то по-другому, возможно, по-другому будет все это развиваться.
Просто у нас отделение было какой-то термин непонятный.
Источник внепозитивного, надпозитивного права видит в объективной идее, разуме, природе вещей, проявлениях божественной воли.
Что такое позитивное, внепозитивное право? Это не важно сейчас.
Это пока не столь важно, в принципе, вам это не очень нужно. Речь идет в большей степени о том праве, которое не конкретизировано, привязано к конкретному лицу, а вообще право для всего общества. Разновидностями источников позитивного права является правовой обычай, с чего начиналось когда-то действительно с правового обычая. То есть правило поведения, которое сложилось исторически в силу постоянной повторяемости и признано государством в качестве обязательного. Вот та же самая радуница или красная горка или проводы Пасхи – это правовой обычай. И государство, много лет сопротивлявшееся этому, а в советское время разгонявшее так сказать, усилиями милиционеров и дружинников и комсомольцев, теперь согласилось, что да ради Бога, пойдите вы на эти могилы. И при этом наша епархия говорит, что это варварство на могилках отмечать вот эти вот дни с крашенными яйцами, с вином, с закусками.
Да, на кладбище с
этим. Но, и кстати, и в России этого нет. Я когда сюда приехал, 36 лет назад, вот тогда впервые столкнулся с этим. Здесь это только, вот в Приднестровье, на правом или левом берегу.
Тоже есть, только там немножко... Своя приятность, чуть-чуть иначе, но тоже сохраняется.
Да, я обратил внимание на что. По телевизору батюшка, выступая, говорит несколько лет о том, что вот это неправильно, не надо туда на эту радуницу ходить с такими действиями, превращающимися в мою какую-то, в конце, с песнями. Но сам приходит, у меня в Кицканах похоронены мои родные, сам приходит туда с таким большим эскортом других батюшек, и ходят, освещают это все и участвуют. Вопрос в чем? Да, конечно, они бы могли бы сказать, что это неправильно и не пойти туда. А народ пошел. Если церковь не с народом, народ от нее отвернется. И, естественно, батюшка в данном случае должен уже идти за прихожанами. То есть правовой обычай или обычай религиозный несколько видоизменяется постепенно. И вполне возможно, что через энное время перестанут говорить о том, что это неправильно, потому что вот есть такой этнический, этнокультурный обычай вот у этого сообщества, людей, которые живут здесь. Русские, молдаване, украинцы, не важно кто по национальности.
Ну,
здесь так сложилось. И другим этого не понять. И ради Бога, мы не ходим к ним со своим уставом в их монастырь. Они пускай не ходят к нам. Это наши правила, наши обычаи. Если мы имеем возможность прийти туда и там со своими родными побыть хотя бы виртуально на их могилках, это нормально. Я обратил внимание, что в тех же Кицканах самые лучшие наряды девчата одевают именно на кладбище. Вот в этот день.
Это больше молдавские обычаи.
Возможно. Но он уже интернационализировался.
Они считают, что надо лучше одежду купить, лучше одежду. Лучше
приготовить,
лучше раздать.
Да. Больше вырез.
И везут на велосипедах, привязали эти кабинетки с казанами такими, там, горячие голубцы, там, шашлыки, что только там.
Скоро будут ярмарки проходить на тех кладбищах,
что
там произошло.
Ну такой
действительно. Пить, плети, вот и весь смысл этого отдыха
больше сразу.
Религиозности никакой не имеет, но есть обычай. Именно обычай. Вот в сообществе живя, если ты живешь в этом селе, условно говоря, и твои соседи что-то делают, а ты в этом не участвуешь, соседи на тебя будут смотреть косо. Человек толерантный, человек, желающий быть в обществе своим, должен будет постепенно втянуться. К нам, когда гости приезжают и видят вот это, оттуда гости из Большой России. Для них это дико.
Да
они на нас, они на нас смотрят как на папуасов. Ну извините, вот такие мы папуасы, ради бога.
Они говорят, мы думаем, что вы, наверное, только на Пасху и на Новый год едите, а больше не едите.
Ну, как мы едим и как мы одеваемся, если сравнить с Россией, то у нас гораздо шикарнее. Да. По большому счету, вот, ну я не беру Москву и Питер. Да. Это не Россия.
Это не Россия.
Это отдельно.
Отдельные две страны.
Какая для них замка там жизни нет для них, которые там внутри живут. Вот так и я ощущаю по, так сказать, малым, по глуховатым местностям России поездившие, я вижу, каково там. И каждый раз, возвращаясь из отпуска сюда, говорю, что у нас все-таки лучше. Я не знаю, Рио или не Рио, но, по крайней мере, я могу, имею возможность сравнить...
Даже с Брянской областью, допустим.
С Брянской, с Курской, даже с Белгородской, которая самая лучшая, наверное, в России, потому что Белгородская область самая богатая, по большому счету. Она входит по многим позициям в лидеры по России за счет Оскольского электрометаллургического комбината, Курской магнитной аномалии, там эти карьеры. Значит, лучший город России года три назад был признан город Губкин в Белгородской области. Я после этого поехал специально, посмотрел, что же там хорошего. Ну, чистенько, аккуратно, красиво, как в Бендерах 30 лет назад было. Действительно, Бендеры 30 лет назад были изумительным городом. Зеленый, благоухающий, утром на работу идешь, розы везде цветут, и все в России. И асфальт был крепкий, и дороги были хорошие. Но это было 30 лет назад. Дальше. Село, лучшее село России, село Богатое, называется, в Белгородской области. Два года назад признали. И
ну что, по
когда-то...
А? На что оно похоже по сравнению с Приднестровьем?
У нас нет таких сел.
Нет таких сел.
А если я... Вот это запад Белгородской области, когда-то я там многократно, ну это было в 70-е еще годы, пешком, грязь меся резиновыми и кирзовыми сапогами, пытался пробраться от одного населенного пункта до другого. Это было что-то с чем-то. Поэтому в этом году, во время отпуска, нам надо было проехать там из пункта А в пункт Б, и навигатор машиной проложил дорогу туда. Я не собирался туда попадать. Мы думали ехать там, крюк делать по старым знакомым дорогам. А тут навигатор показывает сюда. Ну хорошо, поехали сюда по навигатору. Оказалось, вот там, где было вот это черноземное бездорожье, покрытое только сушь пылью, а слякоть грязью, теперь такие автобаны. Я вот год назад мне пришлось увидеть Австрию. И было ощущение, что это акварельные картины, такие красивые поля. Так вот сейчас я в Белгородской области, подчеркиваю, запад Белгородской области, увидел примерно то же самое. Изумительно. Если в селах спортивные комплексы стоят и крытые бассейны, в селах, не в райцентрах, то что вы хотите? Если все это вылизано, вычищено, цветочки везде посажены, все выкрашено, все старые даже хаты сайдингом этим отделаны, крыши бывшие соломенные заменены на металлочерепицу, там не осталось таких стыдных домов, ни одного я не увидел, вот на западе Белгородской. На востоке есть? На востоке есть, а на западе нет.
В чем восточная Россия для Монаи?
Ну, я про то, что разная есть Россия, действительно, а в той же Курской области я видел убогость жутчайшую, к сожалению. Хотя там в этом году отметил, вот, знаете, две российские беды.
Дураки и дороги.
Да, дураки и дороги. Так вот, одна из российских бед в Курской области побеждена. Дороги сделаны, изумительные дороги, такие, которых там не было никогда. Когда-то в советское время, значит, самые лучшие дороги были в Молдавии, потом Украина и потом Россия. В России это были те, которые строились еще до революции, шоссейные, булыжные такие вот дороги. Терещенко был такой сакрозаводчик, он построил эти дороги, до сих пор по некоторым ездят, и мне пришлось ехать. Но это по Сумской области, на Украине, а в России уже заменили все это, в Курской области. Теперь там автобаны настоящие сделаны, действительно убрали все пересечения, где могли быть какие-то ДТП из-за того, что кто-то там поезд какой-то выйдет, сделали путепроводы, сделали развязки такие. Удивительно. Я сам не ожидал, что вот такое увижу в этот приезд. Так, ладно, отвлеклись мы дальше. Про ОМБЧ я уже сказал, что как разновидность источников позитивного права может быть. Дальше. Есть еще правовой прецедент. Это решение по конкретному делу, которому государство придает силу общеобязательного в последующих спорах. Но сразу подчеркну, что правовой прецедент это в большей степени характерно не для нашей правовой семьи, не для Романа Германской, а для англосаксонской. Вот там прецедентное право действительно и является основополагающим, и там для того, чтобы какой-то процесс выиграть, юрист, адвокат, участвующий в этом деле, должен копаться во всех этих архивах, библиотеках очень долго, чтобы найти, а что 400 лет назад по такому-то делу было вынесено, какое решение. У них нет нашей системы, у них нет кодексов, у них вот на основе прецедента строится. Далее. Договор. Договор – это акт волеизъявления самих участников общественных отношений, которые получают поддержку государства. Ну, договор – это в большей степени к романо-германской правовой системе относится. Если действительно договорились, подписали договор, будьте добры, исполняйте.
Договор дороже денег, да.
Да, договор дороже денег. Причем характерно, что вот в нашей, ну, той же российской системе права в дореволюционные времена, там, 200 лет назад, договоры чаще всего были устными, никто ничего не подписывал, купцы по рукам ударили, это и означало, что договорились. И никаких адвокатов туда не требовалось, никаких юристов не звали. Но
так это вопрос решался, если
при свидетелях чаще всего били по рукам при свидетелях. Была совесть тогда. Вопрос в том, что при том менталитете, когда люди надеялись на слово другого человека, на честь, на достоинство, когда для них это было важно, тогда юристам было невыгодно становиться. Юрист тогда мало что мог заработать. Это потом уже юристы, придя, так сказать, в это общество, стали предлагать свои услуги. Посмотрели некоторые жулики, ага, с помощью юриста, наверное, можешь что-то себе, так сказать, выцегнить, образно выражаясь. Постепенно общество видоизменялось. В обществе стали появляться некие новые правила, некие новые технологии, некие новые обычаи. Я не знаю, как оно будет меняться дальше, но если еще дом 2 лет 5 будет идти, то я думаю, что у нас будет кодекс дома 2, который будет обязательным после Конституции. К сожалению. Но это же...
Да там на доме 2 он уже есть такое, скажем, мнение народа, даже в тех же соцсетях, что там пора снимать новую часть пилы. Уж настолько надоело некоторым людям. Это вообще мероприятие у них просто. Ну идиоты просто его могут смотреть. Я не могу. Но и диетическое предложение.
Чем больше просмотров, тем больше идет.
Да.
Ну, ради
рейтинг растет. Значит пользуется спросом.
Кому-то да.
Значит, кому-то это надо.
Хоть бы что-то нормально толковали там.
Причем хорошо бы, если бы смотрели это те, на кого оно изначально рассчитывалось. Но смотрят те, кому в принципе это уже давным-давно неинтересно.
Самое интересное.
Но они так и смотрят. И на пятом, и на шестом десятке лет. И смотрят туда. Для чего, спрашивается?
Ничего делать.
Тема обсуждения должна же присутствовать какая-то.
Как живут другие, чтобы было о чем поговорить у подъезда.
Да.
Это источник информации. Вот Нина Ивановна, которая сегодня ко мне приходила, 80-летняя бабушка Божия Дуванчик, со слуховым аппаратом, который она стучит регулярно, произнесла слово «Фукусима». Думаю, господи, откуда же ты слово «Фукусима»-то знаешь? Ты же тогда, когда «Фукусима» рванула, уже глухая была совершенно. Но тем не менее, знает.
И думаете, из дома два?
Я не думаю, что это могла. Я думаю, что она тоже соучаствует где-то в каких-то обсуждениях с такими же сослуховыми аппаратами бабульками.
Обмен информацией.
Да.
По какому поводу?
Ну, она применила к своему подвалу, по всему.
А,
большая трагедия.
Значит, в современных условиях, вот мы говорили про правовые обычаи, про прецедент, про договор, в современных условиях наиболее распространенными источниками позитивного права являются закон и подзаконный нормативный акт. Хотелось бы отметить сразу, ну, своего рода похвастаться, что ли, за нашу правовую систему Приднестровья. Когда говорят, ну, слышали, наверное, читали обсуждения на эту тему про гармонизацию законодательства нашего с российским, разные есть темы, разные мнения, разные обсуждения. Скажу вам сразу, как человек, который должен был заниматься этой гармонизацией, мне это не понравилось сразу. Объясню почему. Когда задачу поставили, гармонизация, никто не сформулировал, а что имеется в виду. Ну, мы так в шутку сказали, возьмем гармошку, пойдем песни петь, гармонизацией заниматься. Но, по большому счету, потом сели, подумали и решили, что да, гармонизация – это далеко не унификация, слава богу. Унификация – это, значит, полное объединение или приведение в соответствие, копирование, это ксерокс своего рода. А гармонизация – это уже более творческое отношение к вот этому воспроизведению российских норм у нас.
Но все равно это некое сближение одних
законов. Сближение, да. Но опять же, с разными скоростями. И мы, когда приступили к этой самой гармонизации законодательства, запросили всех участников правоотношений, все ведомства, министерства, правовую, судебную систему, что каждый из них видит наиболее актуальным, первую очередь, вторую, третью. То есть разбить по этапам, чем заниматься. Что-то было сделано достаточно быстро. По поводу каких-то вопросов пришлось отодвигать, потому что вызвавшиеся выполнять ведомство не сделали вовремя, по разным причинам. А потом как-то постепенно мода на этот процесс ушла. Но хотелось бы обратить внимание на следующее. При этой самой гармонизации мы вынуждены были, ну не вынуждены, а просто констатировали, что есть у нас в нашей системе такие нормы, которых Россия еще не достигла. Вот одна из них. Закон об актах законодательства Приднестровской Молдавской Республики.
О чем он гласит?
Ну тут 32, по-моему, страницы. 27, поэтому я вам не стану сейчас пересказывать. Откройте интернет, зайдете в правовую поисковую систему, наберете в актах законодательства, только берите последнюю редакцию и можете посмотреть. В принципе, это о чем? Это то, до чего россияне пока не додумались. Может быть, не хватило времени, может быть, не хватило понимания. Мы вынуждены были пойти на это. Потому что когда Советский Союз распался, нам пришлось собственное государство выстраивать. Понимание у разных людей разное. Ну, особенно с учетом того, что даже про юристов говорят, два юриста три мнения. А если среди депутатов не только юристы, а и все остальные специалисты, то мнений этих будет миллион. По каждой букве будет миллион. Для того, чтобы какие-то правила выстраивания нашей правовой системы можно было единые иметь, вот этот закон был придуман тогдашними сотрудниками Министерства юстиции, до моего там появления еще. Но спасибо, что он есть, этот закон, потому что благодаря ему нам удалось уйти от множества конфликтных ситуаций. Раз. Два. Нам удалось выстроить такую правовую систему, которая не хуже российской. Здесь прописана юридическая техника, так называемая. Здесь прописано, в каких ситуациях, какие акты должны приниматься, в каком порядке они должны готовиться. То есть вся эта кухня изготовления правовых норм вот в этом самом законе. У россиян его не было.
Из-за его размера страны?
Не знаю. Дальше еще пример. Значит, в 96-м году был я Генеральной прокуратуры Российской Федерации, зашел там в институт прокуратуры, где когда-то пришлось пару месяцев одними сосисками в буфете питаться на повышение квалификации. Вот с тех пор сосиски не могу видеть даже. Это ж ужас. И там заведующие кафедры стали мы обговаривать, в чем отличается наш Приднестровский закон о прокуратуре от российского. И оказалось, что по трем позициям конкретным они у себя хотят сделать то, что мы уже сделали. Мы сделали это 15 октября 1992 года. В 96 году они все еще хотели. Это, значит, из трех позиций сейчас попытаюсь вспомнить. Одна позиция – это то, что в прокуратуре помимо юристов могут быть и не юристы на должности прокурора приняты, а экономисты прежде всего, работники или специалисты в области банковской сферы. Для чего? Для того, чтобы когда прокуроры занимаются надзором в этой сфере или расследованием уголовных дел в этой сфере, чтобы они могли иметь консультанта, своего консультанта, которому можно доверять, который не встанет тебя подставлять в интересах тех клиентов. Раз. Два. У нас было заложено предостережение как форма прокурорского реагирования, а в России на тот момент его не было. Ну мы как, у нас оно было в Советском Союзе еще тогда, в советское время. Потом, когда СССР распался, россияне у себя выбросили, украинцы у себя выбросили, решили, что это не мера реагирования. Мы изначально в нашем законе тоже выбросили, когда в 92-м писали. Но в 94-м мы посмотрели, что есть такие ситуации, когда для профилактики, для того, чтобы человек не натворил больших ошибок, вот желательно достать вот эту старую форму, этого предостережения, дать ему расписаться, повесить у себя на стенке, приходишь утром на работу, читать, что вот это делать нельзя. Так вот вручали с такими напутственными словами. В каких-то случаях это помогало, срабатывало. В результате мы себе в закон это забили, россияне потом уже за нами следом делали. И специалистов таких они потом после нас сделали. И еще была какая-то форма, отличающаяся, сейчас не могу вспомнить, может быть, походу вспомню. То есть по трем позициям нам удалось немножечко россиян опередить. Как получилось? Получилось, я так думаю, потому что делали закон мы, в общем-то, сами, те специалисты, которые, во-первых, в этом деле немножко собачатины покушали. Во-вторых, потому что мы делали это для нашей работы, то есть не для кого-то, на тебе, боже, что мне не боже, а там пропукарекал и хоть не расцветать, да? А знали, что нам потом придется это выполнять все. В результате мы сделали инструмент. И тот инструмент работал на том этапе. Теперь сейчас уже другие обстоятельства несколько, по-другому кое-что видится. Вот, Конституционный суд, в частности, президент обратился с запросом. Вчера Государственный совет рассматривал проблему, как теперь поступать. Ну, сегодня прокурор должен был отчитываться на Верховном совете. Посмотрим, на что-то выйдут и какое-то изменение, вероятно, закона о прокуратуре будет. Вероятно, появится отдельный следственный комитет. Только проблема заключается еще в чем. Когда поставили вопрос, а конституционно ли выполняемое или осуществляемое органами прокуратуры уголовное преследование, слегка погорячились. Потому что уголовное преследование – это не только расследование преступлений, от чего хотят сегодня прокуратуру избавить. Я думаю, что, наверное, справедливо, потому что одновременно расследовать и одновременно надзирать за самим собой – это сложно. Но уголовное преследование охватывает еще и следующие действия. Это поддержание государственного обвинения в суде. Для чего изначально прокуратура не создавалась. Если сегодня лишить ее этой функции, кто будет поддерживать от имени государства обвинение в суде?
Ну кто?
Что дальше появится?
Дальше появится полная вообще безотказная система адвокатуры. Никто никогда не сядет. Бессмысленно лишать прокуратуру вот этих вот ее полномочий. Пусть она себе работает.
Так вот вопрос в том, что когда какие-то... Опять же, к вопросам относительно того, что в праве надо очень аккуратно работать. и аккуратно формулировать, что ты хочешь, и очень аккуратно применять те либо иные термины. Думать немножечко на 2-3 хода вперед, а что получится, если, допустим, я сейчас вот получил некое удовлетворение, и в результате что-то кто-то решил, да? Ну, на первый взгляд решил и получил удовлетворение. А завтра, а послезавтра, а потом что?
Надо взять нового человека. Сейчас это решат, избавиться от этой проблемы, а потом на завтра становится.
Но тогда очень сложно будет говорить про правовое государство, с чего вы начали после перерыва, да? Нет, как раз правовое государство есть, но оно не в достаточной степени проявляется. И не во всех случаях оно в равной степени обеспечено. Но главное, чтобы в государстве есть стремление к этому. И на сегодняшний день правовая система и правоприменительная практика выстраиваются все-таки превалирующим образом именно к правовому государству, а не к бесправному какому-то. Ни к султанату, ни эмирату.
Если бы вы призвали государство, то что бы было?
Разумеется, что если бы мы были субъектом международного права, мы могли бы поступать гораздо откровеннее, мягко выражаясь. Мы могли бы не оглядываться ни на что, причем давно. А так каждый раз надо думать. Вот, допустим, мы сейчас что-то сделаем, а нам скажут, а кто вы такие? А дальше что? А кто будет защищаться? И чем будет защищаться? И будут ли защищаться? России. А Россия...
Забьет он нас рано или поздно, и все.
России, дай Бог, со своим Кавказом разобраться.
Да,
если бы не было у России кавказской проблемы, наверное, она бы была здесь более уверенно вела бы себя. Но, к сожалению, при наличии тех тенденций, которые сегодня в Дагестане, и в той же Чечне, они никуда не делись, просто они там несколько видоизменились, закамуфлировались, они просто сегодня там более цивилизованно выглядят. Но они не становятся от этого более цивилизованными по своей сути, потому что в том сообществе жить человеку с менталитетом среднероссийским нереально. Там просто не выживет человек из Средней России. И у нас действительно, если бы были мы субъектом этого международного права, то мы могли бы со многими нашими проблемами давным-давно уже забыли бы об их существовании. Но мы вынуждены были думать каждый раз про линию обороны. Как она выстоит или не выстоит, по большому счету. Так, одной из внешних форм выражения права является закон. Закон это, давайте запишем. Закон это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей юридической силой. Нормативный правовой акт.
В особом порядке сейчас.
Закон это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей юридической силой нормативный правовой акт. Выражающий государственную волю по
правовой акт,
выражающий государственную волю по ключевым вопросам регулирования общественной и государственной жизни. Точка. Для контроля повторяю всю фразу. Закон это принимаемый в особом порядке и обладающий высшей юридической силой нормативный правовой акт, выражающий государственную волю по ключевым вопросам регулирования общественной и государственной жизни. В чем состоит высшая юридическая сила законом, как первичный, как основополагающий нормативных актов.
Регулирование человека, прошу прощения.
Регулирование общественной и государственной жизни. Высшая юридическая сила закона состоит в том, что все остальные правовые акты, должны исходить уже из положений этих самых законов и никогда им не противоречить. То есть не может указ президента, не может приказ министра, не может какая-нибудь инструкция противоречить закону. Если такое случается, то подлежит отмене именно тот нижестоящий, подзаконный правовой акт, а не закон.
Зато может извратить день узнаваемости.
Ну, всяко случается. Всяко случается, всяко бывает. Но если он извращает до неузнаваемости, то тогда надо, наверное, все-таки пытаться обращаться к тому органу, который может сказать, а законно это или незаконно. Таким органом, в части, касающейся надзора за законностью правовых актов, является прокуратура Приднестровской Молдавской Республики, которая и наделена полномочиями, это одна из ее основных функций, надзор за тем, чтобы никакие правовые акты не противоречили закону. Раз. Два. Министерство юстиции в определенной степени, на определенном этапе тоже является таким органом на стадии подготовки и согласования такого документа. По практике у нас достаточно часто, особенно с некоторыми из ведомств, происходили такие, грубо говоря, стычечки, когда в законе написано нечто, а нам приносят инструкцию раз в 100 толще этого закона, где все это переворачивается в обратную сторону. Чаще всего это происходило во взаимоотношениях с Министерством просвещения, Министерством здравоохранения и социальной защиты регулярно. Часто было с Министерством экономики, иногда с Министерством обороны. Реже с МВД. Но с МВД находили быстро взаимопонимание, там все-таки больше юристы. А вот Министерство экономики, здравоохранения, просвещения и обороны, это приходилось воевать иногда по несколько месяцев с какой-то их идеей, которая не влезает ни в какие ворота. Но им надо, им хочется. Мы в этих случаях апеллировали уже к президенту, и президент, предыдущий, по крайней мере, он в этом плане ориентировался на правовые нормы. Не на то, как хочу, а на то, как прописано в законе. И говорил, вот тебе написали юристы, вот исправляй даже что-то такое там. А ему хотелось, чтобы было, чтобы пушка прыгала быстрее, и солдаты при этом вокруг нее хоровод крутили. Он образно выражается, конечно. Конечно же, не так, но бывали там иногда такие перлы, которые написаны человеком от права на расстоянии, наверное, орудийного выстрела находящимся.
А что касательно, например, международных законов и прав, ведь по существу зачем нам их соблюдать? Ну, скажем, не только нам, а вообще по советскому пространству, если те, кто их написали, сами их не соблюдают. Ведь есть такое право народа на самосознание и свою волеизъявление, то есть на свой суверенитет. Почему это право?
Вы имели в виду на самоопределение?
На самоопределение. Почему
оно это конкурирует, право конкурирует изначально это право с правом или с принципом территориальной целостности государства? Два принципа. Принцип самоопределения и принцип территориальной целостности.
Но
эти два принципа появились практически одновременно. И какой-то последовало. Это 17 век еще.
Ну хорошо.
В Европе. Они появились одновременно, но каждый преследовал разные задачи, разные цели. Принцип самоопределения был выгоден в тех случаях, когда какой-то более крупный, более мощный хотел умение мощного что-то отобрать и при этом остаться выглядеть приличным, красивым. И сказать, что вот это вот эти люди захотели жить со мной. Я их сюзерен, а они, так сказать, меня выбрали от тебя. Идите все сюда, гоп на куче. Принцип это самоопределение. Принцип территориальной целостности говорил другой о нем. Я тоже сюзерен, и ты сюзерен. Мы с тобой двоюродные братья, кузены. Слышишь, кузен, что ты такой хрустовучий? Не трогай мою территорию. Это моя территория.
Ну хорошо, тогда зачем они взаимосуществуют, если это взаимно обратные понятия? Это же
вы затрагиваете сейчас тему, которая ну, на протяжении 300 лет примерно обсуждается очень активно.
Она только не обсуждается,
не только юристами, не только политиками и гражданами, а в Приднестровье тем более. У нас каждый гражданин является политиком и юристом в области международного права с 1990 года. Все фактически.
Но почему тогда Монтомировал?
Они не признаны. Южная Осетия ему, так?
Нет.
Нагорный Карабах.
А если Нагорный Карабах и Абхазия?
Но Южная Осетия...
Почему они все признались, а мы...
Не Южные. Признались.
А Нагорный Карабах, Карабах еще тоже, как и мы.
А те частично признаны только Россией.
Значит, не только Россией, там есть еще 4-5...
стран-участниц ООН, которые находятся где-то в Южной Африке.
Да, которые
находятся...
Ну, Венесуэла, да. Приличное государство, как-то вот с Хинвали мы встречались тогда с послом Венесуэлы, он приехал и объявлял о том, что Венесуэла признает Южную Осетию.
Хорошо.
Осетины, осетины сразу стали танцевать в темноте, на улице света не было. Через год после войны они все вышли и там танцевали в темноте на площади.
Но мы признаны этим государством, тоже Южной Осетией, хоть она и частично признана. Почему на нас это не распространяется?
У нас частичное признание с Южной Осетией есть в форме межведомственных договоров заключенных. Я, в частности, подписывал договор с министром юстиции Южной Осетии, Самаз Иванович Беченов. Но договор-то мы подписали, а фактически контактов у нас как таковых нет.
Слишком далеко.
Слишком далеко. Нет, нету повода для этих самых контактов. Да, приезжают они к нам в гости, да, наши туда ездят, мы приветы передаем. Я им скинул всю нашу правовую базу, передал в бумажном виде, в электронном виде. Что-то от них какие-то тоже пришли приветственные, так сказать, адреса. Но опять же, вот по поводу Южной Осетии. Дай Бог, чтобы мы не получили такого повода, как Южная Осетия, для нашего признания.
Дай свое право.
Не дай Бог таким методом получить признание. Потому что и через год, вот когда война прошла, когда их уже признали, и через год после этого признания мы там побывали, разруха страшнейшая. Фактически предприятий нету работающих, кроме тех, которые окна делают. Для выбитых, разбитых домов. Россияне строят микрорайон в Схинвале, москвичи, так называется микрорайон московский, там коттеджи красивые, да. Но местные жители на этих стройках не работают, их туда не принимают.
Почему?
Потому что привезли россиян из северокавказских республик, чтобы дать возможность заработать чеченцам, дагестанцам.
Пусть у себя работают, баранов пасут, это же их национальное занятие.
Те тоже умеют пасти баранов. Но политика, политика России по отношению к Северному Кавказу и вот Южной Осетии состояла, по крайней мере, на 2009 год в чем? Было объявлено, что дано России энное количество денег на восстановление Южной Осетии после боевых действий. Там очень много что надо восстанавливать, потому что...
Грузины постарались.
То, что вот кто-то из вас, ну вы по возрасту, наверное, конечно, этого не видели, большая часть из вас, но, может быть, тут бендерчане есть?
Да.
Да. Вот бендерский этот квартал возле дома Павлова.
Да.
Вот этот квартал, сейчас, конечно, его не узнать, но каким он был между дружбой и этим общежитием?
Я видел документальные фильмы по этому поводу.
А я был на том квартале в августе 92 года, и единственный дом стоял у Леры Чернея, который сейчас сидит в местах лишения свободы, к сожалению. А он один дом в квартале остался, по коммунистической. Так вот, в Схинвале вот такого квартала, ну, процентов 80 от площади города, к сожалению. Это разбито было все. Особенно там есть микрорайон еврейский, так называемый. Когда-то там жили евреи, потом их оттуда все повыживали. Там вообще нет ни единого целого строения, никакого. Так если таким путем, и трупов, сколько трупов. Вот мы жили у людей, там гостиница разбита была, мы жили у людей на квартирах, нас определили. Стены так простреленные и стоят. Вот прошел,
Стены, больше ни Грузии, ни Чечни.
По крайней мере, видно было небо в эти дырки. Вот, и живут люди так. Причем сам хозяин этого дома был строителем, но во время войны погиб. Осталась вдова, осталась дочка с внучкой. Дочка в Самаре работает, ну как раз приехала туда тогда. И было много денег выделено на восстановление формально. Но эти деньги были, для контроля за этими деньгами был назначен премьер-министр, присланный с Южного Урала, который к Южной Осетии не имел никакого отношения, абсолютно ничего. Вот этот человек, не из их компаний, предполагалось, что он будет контролировать. Но он наладил систему таким образом, а он там на Южном Урале ведал одной строительной фирмой. Так вот, все подряды, все деньги шли, крутились через эту строительную фирму. В результате до Осетии дошло около 10% от того, что было выделено.
Ну так, поставили и своего.
Какой ты об этом нам говорил, что если бы я получил хоть что-нибудь из того, что там в Москве мне меняют вину. Он тогда еще был президентом, а наш президент говорил о том, что мне тоже тут предлагали вот такую же схему. Но он когда посмотрел, что там в Южной Осетии Россия сделала, он отказался от такой якобы помощи, в кавычках.
А потом еще будут обвинять, что тут по месту все разворовывают.
Потому что оно все было распилено еще там. И когда пришло на территорию Южной Осетии, то, извините, остались крошки. А людям, которые воевали, которые пострадали, которые погибли близкие, надо что-то объяснять. Хорошо, что у него какой-то есть такой имидж, там, по крайней мере, в Южной Осетии, имидж честного человека. И местные жители его так и воспринимают до сих пор. А вот те, которые присланы были из России, они почему-то его не так считают. Видимо, потому что он не дал им сделать то, что они хотели.
Ну, а касательно Грузии? Это же вторжение на другую территорию чужой страны.
Или это... Про двойные стандарты вы слышали, наверное, уже? Что такое двойные стандарты, да?
Ну, не совсем.
Не совсем.
То есть, фактически...
Ну, хорошо. Про Ливию это свежие примеры. Вы, наверное, помните, как... Год-полтора назад Европа и США поддерживали тех, которые свергали Каддафи. Говорили, что это революционеры, что это борцы за демократию.
Теперь это бандиты.
Теперь сегодня написано, что посол США в Бенгази или в Ливии погиб в результате атаки террористов. Теперь эти же люди террористы.
И теперь там будут налаживать.
Но посла США, они сегодня, так сказать, уже все. Ну, там даже не только он скончался, но еще и глумление над телом, примерно по типу как Каддафи. Так вот, есть фотографии.
Это те, кто давал им оружие, на тех и напали.
Да, да.
И теперь они стали террористами.
Это вот двойные стандарты.
Не, ну а согласно вообще законодательству Грузии, Осетия, Южной Осетии, это же их территория, как и мы согласно законодательству Молдовы. Автономное территориальное образование с этим самоуправлением, да, или как мы там числимся?
Согласно законодательству Молдовы, мы еще не являемся автономным территориальным образованием, это Гагаузия является.
Гагаузия,
Гагаузири. Про нас они издали отдельный закон.
Но мы тоже числимся.
Это не автономное территориальное образование, они по-другому нас там немножечко хотят видеть.
Вот.
Но я так думаю, что, наверное, определять все-таки должны люди, живущие в Приднестровье.
Ну так мы определили, если меня мы проявили.
Мы проявили, все так. Только вопрос в том, что это придется возвращаться к этому еще и неоднократно, скорее всего.
А почему так долго все это делается? Вот в Африке там повоевали американцы, раз, два, все. На месте одной страны три возникло. Значит, европейцы приехали, еще две страны сделали, а тут мы не подпускаем Европу.
Вы же по специализации кто? Я смотрю, другие уже улыбаются. Вы кто по специализации?
Историк.
Историк.
Меня интересует судьба
вашей страны. Судьба моей страны меня тоже интересует. Вопрос в следующем. Вот можете ли вы, как историк, будущий или нынешний, назвать мне, какая из союзных республик Советского Союза не принимала правового акта о вступлении в СССР?
Понятно, не имею. О вступлении в СССР.
Единственная республика из союзных республик, не вступавшая в СССР, была Молдавская ССР.
Она вступила в состав автономии, на правах автономии в состав...
А вот Приднестровье, которое на левом берегу, за исключением, извините, Бендеры, оно вступило в СССР в момент его образования 30 декабря 1922 года в составе Украины. И не вышло оттуда, потому что Украина на нас свою юрисдикцию не распространяла.
Они должны числиться как территория Украины.
Мы числимся как территория Советского Союза. Украина нас не хочет. Де юре, мы не вышли из этой страны.
Знаешь, мама в нас нет, он как бы на фоне.
Да.
А вот мы то же самое.
И, кстати, я мама.
А как можно выйти оттуда, чего уже не существует? Кто нам подпишет это так?
Никто. Вот мы отдаемся.
Мы отдаемся офшорам.
Зато мы голос угодно нас готово принять, все будет поправлено, гарантировать, все старайтесь.
Ну это пока не тот конспект, который я его кусочками даю.
Я вообще
возникать. Ну можно будет. В принципе, существует... Так, у нас с окончанием... Все, да?
Да, 6.30.
Значит, что я могу сказать по поводу организации учебы нашей с вами? Существует, во-первых, в интернете действительно много информации по теме правоведения. Существуют учебники. Ну, я вот тут захватил две книжки, попутно просто показать вам, какого они плана. Самых. Это не столь существенно, они могут быть разные. Но это конкретно вот Марченко и Дерябин. Это краткий курс скорой помощи студенту. Вот такие вы можете взять. Это тут даже не знаю, есть ли автор какой-нибудь. Не вижу здесь даже автора какого-либо. Правоведение. Курс называется «Правоведение». Чем вы свежее найдете?
А Марченко?
Марченко тоже правоведение в вопросах и ответах. Марченко Дерябин. Дерябин. Это Московский университет МГУ, я вот летом в России купил его, это тоже там, но это такое.
Кстати, вот эта книжка довольно-таки хорошая, там кратко описано.
Да, да, есть у меня еще пару, я не стал просто забивать папку, вы можете сегодня найти литературу. Кроме того, вы можете действительно в интернете найти, но ориентируйтесь, пожалуйста, в интернете не на зачетка.ру какие-нибудь, где всего лишь... чьи-то конспекты, либо курсовые дипломные работы, которые сами же троечники разместили туда, как образец. На них не ориентируйтесь. Ориентируйтесь на тех, где сделано это под эгидой какого-то солидного научного учреждения и с каким-то остепененным автором. Потому что авторов, которые могут написать книжки, сегодня миллион.
Фатально.
Несколько миллионов. И каждый разместить туда. Поэтому не нарвитесь на какую-нибудь мину. Смотрите, кто такие пишущие. Дальше. У нас в расписании забито, что мы с вами в субботу должны встречаться. Но у меня сегодня мне передали поручение президента. Я в субботу должен быть в Одессе на конференции, посвященной... Ой, чему-то она посвящена, сейчас скажу.
Да, с тобой, да. Мы готовы ехать в Одессу.
Правовое обеспечение эффективного исполнения решений и применения практики Европейского суда по правам человека. Это Верховная Рада Украины и Национальный центр Академии правовых наук Украины проводят. Ну, поэтому я не смогу с вами быть, вам что-то другое, видимо, назначат. Завтра я с Ириной Михайловной Медведевой свяжусь, она кого-то вам определит. А у нас с вами будет встреча потом в другой раз.
Может, есть какие-то вопросы для контрольной работы, которые будут?
Я вам дальше дам.
У нас же все заканчивается 16 числа, все эти мероприятия.
Да. То есть вы заочники, да?
Да, вы заочники. У нас вот с вами буквально вот эти встречи.
И все.
Они на лицо, это можно так сказать. Поэтому такие вот дела.
И где можно будет
либо, если взять
вопросы на контрольной работе, чтобы могли
выйти. Значит, давайте сделаем таким образом. Кто у вас староста? Несколько старост. Значит, у каждого из старости есть электронный адрес? Дайте мне ваши электронные адреса старосты. Я вам... Хорошо. Так, вы тоже староста?
Я не староста, я так, зампотел.
Я вам на ваши электронные адреса... Здравствуйте. Вы на восьмую пару?
Или еще рано?
Еще рано. Мы еще седьмую не закончили.
А мы думали, мы опоздали.
я вам скину то, что нужно, чтобы вы могли все почитать. И найти. Так. Ну вот сюда, на этот адрес. Это единый для всех?
Ну, для социологов, но кому надо, я всем перешлю.
Давайте. За мной, ну, Медведева Ирина Михайловна, Сандуция Галина Ивановна, это вот мои, так сказать, начальники здесь. Вот через них можно будет меня найти, в крайнем случае. И когда потом у нас встреча предполагается?
Зимой.
В феврале, да?
В январе.
В январе?
Ну, с 7-го, ну, по какой не знаю.
Так, психология, историки дают?
До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.